Я, наверное, начну с истории Сведенбурга, потому что фактически он является пророком нашей церкви.
Слушай, Юра, правнуки наши хорошие.
Ну, можешь мне представить, да, чтобы я знал, с кем я имею дело.
Да. Так. Я тоже Юра сегодня познаял с Сашей вчера. Давайте мы каждый про себя скажем. Я действительно не так всех хорошо знаю, и вы просто будете знать. Юра, давай уже.
Это вы где-то...
С города Шернонска.
Не, понимаю. А там какая-то община...
Адвентисты.
Понял. Ну, вообще адвентисты, да, я так понимаю?
Ну да. Саша и Юля, они... Мы начинающие студенты еще. Саша, Юля.
Ксюша.
Меня зовут Сережа. Я адвентист по
переконанию.
А Ваня, я не переконаю.
Я адвентист тільки формально. Це у нашої адвентисті.
Хорошо, я тут попробую рассказать историю возникновения нашей церкви. В 17 веке в семье лютеранского епископа шведской церкви, это 1645 год, родился девятым мальчиком человек, которого назвали Эммануил. Его отец происходил из семьи не дворянской, то есть промышленников, но когда он стал епископом, то его фамилию изменили, у него фамилия была Сведенбург, его изменили на Сведенбург, потому что епископ требовал дворянского звания, ну, типа епископа в Шведской лютеранской церкви. И этот епископ Сведенбург был достаточно известной личностью. Под его руководством Библия была впервые переведена на шведский язык. Он сам написал книжку стихотворных гимнов в Шведской лютеранской церкви, которая до сих пор используется. Ну и вообще его дом был как бы центром духовной жизни Стокгольма. Он был настоятелем собора в Скаре. Это, собственно, центральный собор. Потом он переехал в другую общину. И отец очень много сделал именно вот для распространения настоящего христианства в шведской церкви. А дом его был местом, где собирались все наиболее значительные и, так сказать, духовно заинтересованные священники шведской лютеранской церкви. И поэтому, естественно, все его дети, вот маленький Эммануил, с детства были постоянно присутствующими при разговорах, в которых обсуждались проблемы спасения, проблемы восстановления жизни человеческой, проблемы теологические. В 14 лет Эммануил поступил в университет в Стокгольме. Но тогда университет скорее был как бы высшей школой. То есть он не был таким особым вундеркиндом, это было достаточно нормально. И он пошел на факультет философский, потому что он с детства очень интересовался естественными науками. И своей сверхзадачей своей жизни он определил показать соединение духовного и материального, или же духа с телом, именно с помощью вот этих вот природоведческих наук. А после того, как он окончил университет в Стокгольме, он уехал в Лондон, потом путешествовал по Европе. Ну, как вы понимаете, у него были деньги на это, то есть ему семья давала. И, собственно, он ездил и учился, он постигал различного рода науки, научные ремесла, он учился шлифовать линзы для микроскопов, он учился у самых передовых ученых своего времени. И когда он окончил свое образование, он вернулся в Швецию, и в Швеции заинтересовал шведского короля, Карла знаменитого, Карла XII. А вам, наверное, будет любопытно узнать, что шведский король, ну, у него обычно репутация такого полубандита, полунаемника, который жил только на войне, не снимал там бафортов по месяцам с ног, скакал на лошади, сражался. Так вот, оказывается, шведский король был исключительно образованным человеком и, к примеру, знал математику, интегральные и дифференциальные исчисления. И когда молодой Сваденборг приехал в Швецию закончить свое обучение, король провел ему личный экзамен по математике. Они удовлетворили его, короля удовлетворила результат экзамена. И он назначил его в Обергорнс-коллегию горную, то есть королевскую горную коллегию. А так как добыча полезных ископаемых, выплавка металлов была основой экономики Швеции, то это было очень ответственное назначение. А Сваденборг очень подошел к своим обязанностям тщательно. Он объехал все страны Европы, познакомился с горным производством во всех других странах и попутно замечал немало таких интересных, не то, что ему рассказывали все, но видно, у него был очень пытливый ум. И он замечал все местные технологии. Вернувшись домой, он издал книгу, в которой подсуммировал все, что было на тот момент известно о выплавке металлов. И издал это отдельной книгой. А фактически, благодаря этой книге, выплавка металлов превратилась из кустарного производства в промышленное. До сих пор, если вы спросите металлургов, они скажут, что Сваденборг – это основатель их науки, их промышленности. А потом он по роду службы занимался различного рода полезными ископаемыми, камнями, металлами. Его считают основателем таких наук, например, как минералогия. На каком-то этапе он больше стал интересоваться не практическими, так сказать, техническими науками, а науками более общего плана. Вот тогда он себе поставил цель попробовать обосновать, каким образом духовное соединяется с материальным, каким образом дух присутствует в теле. Он занялся миром растительным и животным. После этого он перешел к анатомии и физиологии. Например, его считают основателем такой науки, как физиология мозга и ряда других наук. Занимаясь анатомией, он сделал несколько выдающихся открытий. Например, за 100 лет до того, как открыли кислород, он догадался о том, что легкие очищают кровь. И он был член-корреспондент всех тогда существующих наук. Его книги пользовались научной определенной популярностью. И я должен признать, я читал его книги, они были, естественно, как и все великие авторы вот этого времени, он писал на латинском языке. Позже практически все его книги были переведены на английский. Я читал его научные книги. Они интересны тем, что это скорее научная философия, чем просто такая практическая голая наука. И в отличие от многих произведений тех лет, которые имеют совершенно историческое значение сейчас, никакого другого, его книги до сих пор имеют очень интересное натурофилософское значение. То есть там удивительное прозрение именно вот в области связывания духовного с телом. Потому что, как я уже говорил, все его работы были направлены на то, чтобы обнаружить проявление духовного в телесном. То есть духовного в материальном. И он вел достаточно замкнутый образ жизни, то есть он не был женат. Фактически он жил как монах такой. И всю свою жизнь он посвятил вот именно таким абстрактным постижениям. Его книги становились все более и более высокого такого абстрактного духа, и под конец он, в общем-то, мыслил практически чистыми абстракциями. Например, у него есть такая книга, она называется «Рациональная психология». И этой книге он, отталкиваясь от строения человеческого мозга, анатомического строения, он приводит интересное прозрение о том, каким духовным вещам соответствуют те или иные органические формы. То есть впервые тогда в его книгах появляется доктрина соответствий. Можно сказать, что она какое-то имеет параллель с платоновскими, например, утверждениями о том, что мир идей и материальный мир. Но Сваденборг ее развил до того, что он утверждал, что всякому материальному явлению соответствует какое-либо духовное явление. И вот он пытался вычислить эти духовные явления. И половина этой книги фактически наполнена его рассуждениями о том, как основы человеческой психики составляются из различных общих духовных идей и построений. А потом у него была книга, которая называлась «Опытами». Фактически это была альтернативная теория вот знаменитым опытам Ньютона, на которых современная физика основывается. Но если Ньютон, например, предполагал, что в основе всего лежит атом как некая элементарная материальная частица, как некий кирпичик, и что если мы докопаемся до этого кирпичика, то мы поймем, как устроен мир, по Сваденбургу из этих опытов получается, что элементарной основой мира является точка пересечения энергии. То есть у него уже в его научных работах отсутствует понятие вещества как некой материальной отдельной частицы вообще. Ну, это если вы знаете, вот современная квантовая механика фактически подошла к такому же уровню постижения материи. То есть, что материи как таковой нет, а есть различные точки интерференции и пересечения энергетических потоков. То есть, как он мог прийти к таким выводам на то уровне тех наук, совершенно непонятно, если не знать интересного факта. Он писал, что на каком-то этапе он понял, что его научные труды пишутся им под наитием свыше. То есть, вот он, например, писал, у меня был знак, что вот это правильно, знак свыше. Естественно, Сваденбург никогда в своей жизни не был не только атеистом, он не был никогда даже агностиком, как многие ученые его времени. Он был искренне верующим человеком, воспитанным в такой вот простой детской вере, и всю свою научную доказательную базу прозрения он строил именно на основании глубокой веры в Господа Иисуса Христа, как Бога, своего Бога и своего Спасителя. И все, что он пытался делать именно в постоянной молитве, чтобы Господь его просвещал. Он верил в то, что, скажем, Господь может дать такое просветление. И на каком-то этапе он начал получать знаки, что такое просветление ему дается. И на 45-м году жизни с ним произошла очень интересная история. Он приехал в Лондон. В Лондоне тогда были наиболее сильные издательские возможности. И там он издавал свои научные труды в Лондоне и в Амстердаме. И вот в Лондоне он издавал книгу, описание, она называлась «Экономия духовного царства». То есть «Экономия царства», описание царства духа. И много делал, бегал по делам издательств. И как человек богатый, он, естественно, питался в ресторане, ну, таверна. Там у него был отдельный зал, где он питался. У него к этому времени умерло несколько родственников, и его собственное состояние действительно стало достаточно значительным. То есть я не говорю, что в те времена ученые печатали книги за свой счет, и только потом продавали. Вот он был способен печатать книги. А печатать книги тогда и печатать сейчас, это была очень большая финансовая разница. И когда он пришел пообедать, он зашел в эту комнату, закрылся. И он говорит, что он очень много в тот день бегал и ел с гораздо большим аппетитом, чем обычно. Обычно он был очень скромен в пище. А вот тот день он как бы существенно наелся. И вдруг, как он позже это описывает, у него в глазах потемнело. Он утратил зрение. Потом зрение вернулось, но каким-то странным образом. Он увидел, что это вроде та же комната, но она наполнена совершенно каким-то лиловым светом, а весь пол усеян различного рода гадами, пауками, червяками, лягушками, какими-то ящерицами. Ну и весь, и он их видел вот так же естественно, как мы видим вот все вокруг материальные предметы. И Сваденбург, естественно, пришел в ужас, потому что до этого он не имел вообще никакого дела с такого рода явлениями. И более того, всю жизнь он не читал мистических произведений. Когда его позже об этом спрашивали, например, он сказал, что он никогда не читал Якова Бема и ничего подобного. Вот если в ту эпоху человек интересовался мистикой, он просто не мог пройти мимо, скажем, того же Якова Бема. А Сваденбург был сосредоточен именно вот на чисто таком материальном научном багаже. И когда он пытался понять, что же с ним происходит, вдруг он увидел в углу комнаты трон. И на этом троне сидел человек в багрянице. И он ему сказал такие слова: пожалуйста, прекрати сейчас есть так много, потому что сегодня вечером тебя ждет очень значительное посещение. После этого он опять потерял зрение, а когда зрение вернулось, ну, это была та же комната, в которой он начинал кушать. Уже не было никаких этих гадов на полу и так далее. Позже в своем дневнике он запишет, что ему было сказано, что вот эти все насекомые, черви и так далее, они изображают в духовном смысле именно неумеренный человеческий аппетит. Когда человек ест, ну, больше, чем необходимо для поддержания жизни. Что вот эти вот аппетиты телесные, сугубо чувственные, изображаются вот этими низшими животными по закону соответствия. А потом я позже скажу, что такое закон соответствия. Ну и естественно, что он вышел из трактира в совершенном ужасе. Пошел домой. Всю ночь, ну весь вечер очень много работал. Готовил материалы для следующего дня, для издательства. Потом он лег спать. Как он описывает позже, вдруг он был сброшен на пол. Было такое впечатление, что над ним столкнулись тысячи водопадов. И он упал на пол и сложил руки и начал молиться. Причем он говорит, что я молился сам, но слова как бы вкладывались в мои уста. То есть это была молитва как бы вложенная в него. И он сказал: «Господи Иисусе Христе, мой Господь и мой Бог, если ты являешь свою милость, приходя к такому грешнику, как я, значит это делает меня достойным этого». И вот тут, как он позже, он увидел лицом к лицу Господа Иисуса Христа. И он говорит, что это было то же лицо, с которым он когда-то был в мире. И Господь сказал ему: «Если ты готов, то начинай». Он тогда ему сказал: «Тебе одному ведомо, Господи, могу ли я это начать?» И тут все кончилось. И вот после этого он до самого утра пытался понять, что же с ним произошло. Он сомневался. Нам же заповедано исповедовать духов, которые к нам приходят. Потом он думал, что если бы был действительно Господь Христос, то тогда сомневаться было бы грешно. Он вспоминал всю свою жизнь. И тут ему как бы представилось таким наитием, как он всю жизнь готовился к какому-то определенному служению перед Господом. После этого у него постепенно начало открываться духовное зрение. То есть, если раньше, например, наитие к нему сходило полуосознанно, теперь он стал способен видеть осознанно духовное значение вещей, предметов. И прежде всего он увидел, что в Слове Божьем заключен определенный внутренний духовный смысл, значение, которое не видно из смысла внешнего. И под впечатлением произошедшего с ним он написал книгу на латинском языке, которая называлась «De culto et amore Dei» – «О любви и поклонении Богу». И в этой книге он как бы изложил внутреннюю, мистическую духовную сторону истории первых дней творения, создания Адама и Евы, их жизни в мире. Причем в этой книге, она такая достаточно толстая, там очень много отступлений чисто такого как бы метафизического плана. Вот что такое мир, как он выглядит, почему он такой. И он издал эту книгу в Лондоне, следом за вот этой книгой «Описание духовного царства». После чего к нему начались претензии. То есть ему сказали, как он может брать священные тексты и давать свои собственные интерпретации. Он в этом смысле был человеком очень набожным и совестливым. Он страшно по этому поводу озаботился, что не пытается ли он предложить что-то альтернативное священному писанию. Тогда он взял книгу, опять же, «Бытие», взял первую главу ее, то есть «Историю творения», и начал ее истолковывать в свете того наития, которое он постоянно получал от Господа, вот внутреннего содержания, духовного смысла этой главы. Когда он ее закончил и сравнил с книгой «De culto et amore Dei», написанной прежде, он написал, что я был совершенно поражен согласием, внутренним согласием между этими двумя книгами. И тогда он, не останавливаясь, продолжил истолкование всех следующих глав книги «Бытие» и книги «Исход». Это заняло 6 томов, которые так и остались в рукописи. Под конец этой работы у него способность видеть духовное содержание вещей, прежде священное писание, постепенно трансформировалась в способность видеть мир духовный вообще. То есть он стал видеть тех своих знакомых, которые когда-то умерли, то есть ушли из этого мира. К нему стали приходить ангелы, к нему стали приходить духи, демоны различные, ну, исторические личности. И тогда однажды к нему пришел Господь снова и сказал, что ты завершил процесс подготовки, я избрал тебя для того, чтобы открыть людям внутренний духовный смысл Священного Писания. Как он позже писал, а причины, почему, там был ряд причин, почему это произошло, но одной из причин было то, что у людей появилась наука. На основании этой науки они стали сначала сомневаться, а потом отрицать святость Библии, или же Священного Писания. И поэтому Господь решил им показать, что Библия гораздо более значительная книга, чем любая мирская, даже самая мудрая философская или научная книга, и что эта книга является Словом Божьим в подлинном значении этого слова. То есть ее говорил сам Бог, и в этой книге было несколько смыслов. Самый внешний смысл, приспособленный для людей той эпохи, когда писались Ветхий Завет, Новый Завет, потому что если бы он не был приспособлен, то люди бы их ее не только не поняли, но и не приняли бы, и не превратили бы в предмет религиозного почитания. То есть внешний смысл был ориентирован на сознание людей, примитивных людей вот той эпохи, в общем-то и злых в своем сердце. Но в этом внешнем смысле заключался некий внутренний смысл. В чем смысл был внутренний? То есть, казалось бы, зачем? Частично он писался для той эпохи, когда этот смысл будет открыт Господом Иисусом Христом. Если вы помните, когда Господь Иисус Христос пришел, он истолковывал своим ученикам некоторые тексты Ветхого Завета, показывая, что там, что они имеют образное значение, что за ними стоит некий внутренний дидактический смысл, который говорит совсем не о том, о чем говорит смысл буквально. Но кроме всего прочего, непосредственное значение такого двойного содержания, духовный смысл, смысл буквальный, заключалось в том, что человек это существо мира духовного и мира природного одновременно. То есть человек мыслит и живет в материальной реальности, а рядом с ним находятся духи, ангелы, демоны, которые мыслят и живут в духовной реальности. И вся жизнь человека приходит из мира духовного. Вот этот духом оживотворяется его тело. И человек является микрокосмом, в котором мир духовный и мир природный встречаются и соединены в его сознании. То есть его сознание, у человека есть душа и тело. Тело это его телесная жизнь, это все, что связано с его материальными удовольствиями, стремлениями, понятиями и так далее. А его духовная жизнь, это то, что скрыто от его телесной жизни. И она с его телесной жизнью находится не в сплошной степени, а в степени раздельной. То есть вот что такое сплошная и раздельная степень? Сплошная степень это вот, например, как свет от лампочки. Вот возле лампочки его больше, вот в углу комнаты его меньше. Вот это вот по сплошной степени идет уменьшение плотности света. А раздельная степень это связь более внутренняя. Это связь между причиной и следствием, началом и концом. Вот мы знаем, что причина связана со следствием. Если мы что-то сделали, то из этого происходят какие-то последствия. И последствий не существует, если бы не было причины их породившей. А причина не будет существовать, если она не воплотится в свои следствия. Так вот он говорит, что человек, дух – это причина, человек, телесная жизнь – это следствие. Пока человек живет в теле, он по преимуществу не знает о том, что на самом деле он одновременно присутствует в двух мирах. Но когда наступает смерть, он отрешается от своего тела, то тогда оказывается, что он всю жизнь был духом. И потом он целую вечность живет этим духом в мире духовном. Но поскольку человек этого не знает, а Священное Писание не только Ветхого Завета, но и Нового было записано именно вот соответствиями, то есть приспособлено к понятиям людей, то когда люди думали о том, как они будут жить, они мыслили по буквальному смыслу Евангелия. Там частично Ветхого Завета о том, что записано. И поэтому у них рождались, в общем-то, неверные идеи. Но для примера я сейчас возьму другой пример. Вот история творения. которая говорит о сотворении мира в 7 дней. До, скажем так, 17 века эта история ни у кого не вызывала сомнения. Люди были убеждены, что всему миру там действительно 2000 лет, что мир вот так вот буквально был сотворен, как это описано в первой книге «Бытия», за 7 дней. А потом появилась наука, скажем, археология, геология, которая начала утверждать, что на самом деле миру сначала как минимум несколько сот тысяч лет, потом несколько миллионов лет, потом миллиарды лет. Начали выкапываться всякие донные отложения, скелеты и так далее. И начали говорить, что вот видите, вся эта теория, ну, которая записана в первых главах Библии, это не более чем сказочки какого-то старого иудейского племени древнего, которые с реальностью не имеют ничего общего. Что это такие же сказочки, как рассказы индийцев о том, что мир это стоит на трех слонах, а три слона стоят на черепахе. Что-то не более чем легенда. Так вот, когда был открыт через Сваденборга внутренний смысл, то оказалось, что семь дней творения описывают семь дней восстановления и возрождения в человеке духовной жизни. Вот состояние мертвого, когда он не признает ни Бога, ни наличие чего-либо духовного и живет только удовольствиями телесными, до высшего состояния, когда он достигает высшего совершенства в следовании Богом и преобразовании своей жизни на основе заповедей Священного Писания. И, соответственно, как сказал Сваденборг, когда он это увидел из внутреннего смысла, все Священное Писание, вот люди думают, что оно говорит об истории древних иудеев, об их взаимоотношениях с каким-то очень странным Богом, который, в общем-то, действительно очень странный, гневливый, злобный, мстительный и так далее, что все это только внешний смысл, внутреннее которого рассказывает о внутреннем Господа Иисуса Христа. Вот когда Господь воплотился в мире, Он говорил, что во мне исполнились весь закон и все пророки. Так вот, все иносказаниями по соответствиям в Ветхом Завете говорило о тех внутренних духовных процессах, которые будут происходить в Господе Иисусе Христе, который приход был предсказан в пророчествах буквально даже Ветхого Завета. И вот Сваденборг заново начал толкование уже в свете открывшемуся ему ясного постижения книги «Бытие и Исход», начал толкование всего того, что оно говорило о Господе Боге Иисусе Христе. Оказывается, все, что там было записано, это было записано о его рождении, о его борении, о тех искушениях, о которых в Ветхом Завете ничего не было написано, но которые он проходил в детстве и став взрослым, о его последнем искушении и борении, когда он был распят на кресте. И толкование на книгу только «Бытие и Исход» с привлечением других книг заняло 7 таких томов латинского текста «Инкварта». То есть он давал там привлечение из пророков, параллельные места. И он показывал, что только духовное понимание Ветхого Завета может убрать все те противоречия, которые человек встречает, когда начинает исследовать там смысл буквальный этого Священного Писания. Ведь на самом деле это правда. Когда теологи изучали книгу Ветхого Завета, они постоянно встречали очень большие внутренние противоречия. То есть их теология получалась как Тришкин кафтан. На одно место объяснение натягиваешь, но другое не налазит. Начинаешь объяснять другое, слазит с этого места. И когда читаешь вот это истолкование на книге «Бытие и Исход», то под конец начинаешь понимать, что действительно единственная система, дающая стопроцентное истолкование всей Библии, а не отдельных ее мест, это именно та, которая была предложена Господом к нашему пониманию через Сваденборг. А Сваденборг, вот эту книгу, которую он дал толкование на «Бытие и Исход», он напечатал в Лондоне, эти 7 томов, без своего имени, анонимно. И эти книги он рассылал по библиотекам, известным религиозным деятелям своего времени. Потом он напечатал еще несколько более маленьких книг, которые фактически являются ответвлениями от вот этой большой книги. Между ними, кстати, книга «О небе и об аде», в которой рассказывается о посмертной судьбе человека и почему эта посмертная судьба именно такова, как она есть. И основная идея этой книги заключается в том, что человек в мире приобретает, стяжает какую-то господствующую любовь в своей жизни. И что или человек, он верит в Бога от вечности, следует за ним, подчиняется заповедям, и тогда его любовь меняется. И из него уходят врожденные ему любви зла, которые он приобрел, когда человечество пало, которое падение вот было описано мифом об Адаме и Еве, которые едят вот этот плод в Эдемском саду. Потому что все, что там описано, это была символическая история описания падения человечества. И вот с тех пор в человеке непрерывно нарастало зло. И это зло стало таким всеобъемлющим, что Господу пришлось спуститься на землю, чтобы принести спасение человеку, ибо иначе человек уже не мог бы быть спасаемым. Так вот, а когда человек умирает и приходит в тот мир, он приходит внутрь, со внутренне структурированным, построенным духом. И если человек через жизнь по заповедям, через веру в Господа, приобрел любовь к своему ближнему, то есть он любит его, если не больше, то хотя бы как самого себя, то тогда в том мире Господь ему дарует свое внутреннее царство. То есть царство Божие, как вы знаете, оно, говорится в Евангелии, оно не здесь или там, а оно внутри вас есть. Так вот, ад или небеса – это внутреннее духовное состояние человека. Только в мире они скрыты в теле, поэтому они не видны. Когда же человек приходит в тот мир, там духовно близкие могут обитать только рядом с друг другом. Это в нашем мире, скажем, люди духовно совершенно различные, могут по каким-то внешним причинам жить и в одном городе, и даже в одной семье. Им тяжело вместе, но они могут быть рядом. В мире же духовном человек получает тело духовное и духовную реальность, которая полностью соответствует его внутреннему состоянию души. А согласно закону соответствия, который опять же Богом был открыт через Сведенборга, все предметы, которые мы видим вот вокруг себя, они с чему-то соответствуют. Вот для примера, все злые животные соответствуют злым чувствам в человеке. Все добрые, полезные, хорошие животные соответствуют хорошим чувствам. То же самое касается насекомых, растений, даже минералов, камней, явлений природы. То есть мы фактически живем в окружении внешних проекций нашего духа, в наше внутреннее восприятие. Но в мире все это перемешано, потому что в мире человек формируется. В вечности же человек входит в свое внутреннее содержание. И тогда его окружают в соответствии тому, что он в этом мире приобрел. Если человек приобрел чувство любви к ближнему, чувство супружественной любви, чувство желания дарить, а не отнимать, то в нем обитают только хорошие чувства. И тогда вокруг него возникает хорошее соответствие. То есть прекрасные тучные земли, сады, овцы, корова и райские птицы. Если же человек в своей жизни ненавидел других людей, стремился завладеть их имуществом, мстительно стремился к убийству, клевете и так далее, то есть нарушал вторую половину десяти заповедей, то внутри себя он стяжал опасное духовное чувство, то есть ненависть, склонность к воровству, к насилию, к лжи. И тогда вокруг него возникают соответствия этим чувствам, то есть страшные кусачие насекомые, крокодилы, волки, опустошенные земли, пустыни, болота. И он в этом живет. И так как у него тоже есть духовное тело, то тогда все эти животные причиняют ему неисчислимые страдания. И более того, так как там духовные существа могут жить только с родственными духовными существами, то в аду, как бы получается, вот этой реальности, обитают только последние негодяи, которые иначе жить не могут, как только с такими же, как они. А понятно, да, я сейчас закончу, понятно, что они больше всего в жизни хотят причинять кому-то боль. Они ненавидят других, они внутренне лживые, вороватые и так далее. И они себе устраивают такую жизнь, какую, скажем, преступники устраивают в наших зонах и тюрьмах. Только там у них уже ничего хорошего не остается. И вот поэтому ад и небо это не наказание Богом за какую-то жизнь, а это естественное следствие того внутреннего состояния духовного, которое человек приобрел своей жизнью в мире. И Господь его постоянно хочет от этого избавить. Он его учит через религию заповеди. Он его учит, как жить правильно. Для чего? Не для себя. Потому что Богу, что всемогущему Богу, Творцу Вселенной, будет человек исполнять его правила или нет. Но эти правила нужны для того, чтобы человек себе приобрел, стяжал добрую вечность и добрую жизнь. И не разрушил, и не стяжал себе жизнь вечного проклятия. Вы что-то хотели спросить?
Да. Вы говорите, что вот человек добрый, он как бы стремится к добру и получает добрые в итоге. Человек, который развивает все злые качества характера, он тоже попадает в плохое место. Проблема в том, что ну, в человеке очень часто переплетены и очень тесно как добрые, так и плохие качества. То есть человек не бывает, очень редко бывает. Типы либо добрые, либо злые.
Да.
Вот. Те же самые нацисты, которые с спокойной совестью губили евреев, они очень, ну, у них были теплые чувства по отношению к матери, там, по отношению к родным. То есть они тоже умели любить.
О, вот поэтому. Да, я понял. Вот в жизни о небе и об аде описано, что когда человек умирает, то первым делом он. Дело в том, что небо, ад это состояние. То есть он как бы оказывается в состоянии, называемом в этой книге миром духа. И в этом состоянии человек должен определиться, в чем господствующая любовь его жизни. И там он проходит через опустошение. Вот Свенборг говорит, что очень редко бывает так, что человек сразу идет или на небо, или преисподнюю. Большинство задерживается вот в этом мире духа. И там они проходят через различные обстоятельства, в которых их или же они отбрасывают все то злое, что принесли с собой из мира, которое они тут заимствовали через жизнь мирских обстоятельств и так далее, и полностью превращаются в существ добрых, или наоборот, отбрасывают все то доброе, наносное, которое противоречит господствующей любви их жизни, и постепенно превращаются в демонов и зла, у которых внутри ничего, кроме зла, нет. И только после этого они идут в свою вечность, или же вечность небес, или же вечность ада. Вот. И именно из таких вот видений об этих опустошениях возникла, кстати, католическая легенда о чистилище. Ведь, если вы это знаете, католическая легенда возникла на основании именно практических видений из того мира. Вот. И продолжая историю, Сведенборг, естественно, как я уже говорил, имея общение с духами из того мира, у него были определенные экстраординарные способности. В частности, однажды он был в городе Готенберге, который находился на расстоянии 300 миль от Стокгольма. И тут он был приглашен к одному известному купцу на обед. Они сидели, обедали. И тут вдруг он страшно, люди видели, он страшно взволновался. Вышел в сад, вернулся, начал ходить туда-сюда. Его спросили, в чем дело. Он сказал, вы знаете, в Стокгольме страшный пожар. Уже сгорела половина города. А огонь подбирается к моему дому, а у меня там находятся мои рукописи. Вот у него там были множество книг, которые он еще не издал на духовные темы. Потом он вышел еще несколько раз, вернулся и наконец успокоенно сказал, вы знаете, огонь остановили за три дома до моего. И успокоился. И гости, естественно, были этим всем поражены. На следующее дело слухи дошли до губернатора. Губернатор вызвал его к себе и заставил написать отчет о пожаре, как он начался, как он распространялся, как он кончился. А еще через день прибыл гонец Стокгольмской торговой палаты, который привез описание этого пожара, которое точно соответствовало тому, который дал Сведенборг. Ну и с этого момента он приобрел известность с таким достаточно скандальным оттенком. А люди связали вот эти книги, которые были издаваемы анонимно, где описывались в частности то, что он презирал в духовной реальности, с его именем. И после этого ему начали докучать различного рода посетители, которые просили, чтобы он решил проблемы, которые можно было решить только пообщавшись с теми, кто ушел из этого мира. Кстати, об этих историях собрал в свое время информацию Иммануил Кант. У него есть такая книга «Грёза духовица, поверяемая грозами метафизика». Он был его современником. Он опрашивал свидетелей, которые ему давали исчерпывающую информацию. То есть есть несколько случаев, достоверно подтверждающих, что действительно Сванбург разговаривал с теми, кто могли дать ему только ту информацию, которой обладали уже ушедшие люди. А Сванбург свои книги, как я уже говорил, он послал в университеты, в библиотеки. Ну, в Англии понятно, там была свобода религии. Но в Швеции его тоже никто не трогал, потому что ну, это все было на уровне теологов, общающихся между собой. Но потом в шведской провинции появился священник, который принял его толкование Евангелия, и он начал это проповедовать с кафедры. А чем обеспокоился епископат? Потому что пока все это оставалось на уровне, скажем, общих разговоров, все было хорошо. А когда это пошло в народ, ну, начальство оно всегда беспокоится, чем это все может кончиться. И против Сванбурга его сначала попытались засадить в сумасшедший дом, потом арестовать. Но он был глава дворянской фамилии, очень значительное лицо. И его нельзя было просто так схватить и куда-нибудь засунуть. Он был личный друг короля, в частности. Тогда против него решили начать еретический процесс. А в лютеранской церкви процесс против ереси, он как делается как? Вот если начинается процесс, то берутся вот произведения, которые пытаются определить, и посылаются в университеты. Университеты обязаны дать заключение, является ли это ересью или нет. В частности, в Гёттингенский университет в Германии посылали и так далее. Ну, когда теологи прилежно разобрались с его трудами, они сказали, что в рамках его толкования как бы они не видят противоречий, раз. Во-вторых, они не видят противоречий с основами христианства. То есть, но, естественно, епископат уже не мог отказаться, потому что объявить себя побежденным в этом процессе. В результате процесс спустили на тормозах. Так ни к чему и не пришли. Сванбург до конца жизни мог писать и печатать свои работы за границей, но в Швеции, например, распространение этих идей было запрещено негласно. Из-за этого пострадало несколько человек в священничестве шведской церкви, которые за этими идеями следовали. Последней книгой Сванбурга была книга «Истинная христианская религия», которую он как бы суммировал всю свою теологию. И эту книгу он издал в Лондоне. Он туда приехал, и он сказал, что это будет его последняя книга. И известно, что он предсказал как минимум несколько раз день своей смерти. Например, такая достаточно известная история, был такой Уэсли, может быть, вы знаете, методист, очень известный проповедник. Да. И однажды он получил письмо от Сванбурга. Он в это время как раз общался с этими со своими старшими священниками. Он открыл это письмо, и в этом письме было написано, что Сванбург в духовном мире узнал, что Уэсли очень хочет с ним поговорить на тему его теологии. И поэтому он предлагает ему приехать и пообщаться на эту тему. Уэсли был страшно потрясен, он сказал, что да, у меня было такое желание, но я никому о нем не говорил. Но он сказал, что вы знаете, у меня сейчас очень важная поездка в провинцию, там посещать общины и так далее. Когда я вернусь через 2 месяца, я уже тогда написал ему, я тогда с вами пообщаюсь. На что Сванбург ответил, что это будет слишком поздно, так как 29 января я уйду в духовный мир окончательно. Ну и действительно, Уэсли не успел. Уэсли сначала воспринял очень восторженно эту теологию. Он говорил, что мы можем все наши книги выкинуть в костер и пользоваться только этими. Потом у него были проблемы с ним, потом он начал их отрицать. В результате он так в конечном счете и не принял этого учения. Но вот такой вот, он точно сказал, когда он уйдет в мир духовный. За месяц до ухода с ним случился удар. То есть он был частично парализован, потом это восстановилось. И к нему приходили различные посетители. В частности, к нему пришел настоятель шведской церкви в Лондоне, который просил его настоятельно перед лицом Господа и близкого встречи с Создателем сказать, являются ли его книги истинной или нет. На что Сванбург ему с горячностью ответил, что все, что в этих книгах изложено, я получил не от какого-либо ангела, не от какого-либо духа, а я получил от Господа при чтении священного писания. То есть наитием Господним и исключительно из Божественного Слова. А не то, что какие-то ангелы приходили, это рассказывали духи. И говорит, когда вы сами придете в вечность, вы сможете и сами убедиться, насколько истинно было все, что я вам рассказывал. О том, как, что происходит, какая посмертная судьба человека и так далее. И когда Сваденбург ушел, остались книги. И через 2 года после его окончательного ухода в Лондоне некий человек, он принадлежал, кажется, к моравианской общине, нашел его книги, этого человека знали, звали Хинмаш. И он нашел книгу, опять же, вот эту вот о небе и Абаде. И он был ею страшно потрясен, и он решил, что нужно организовать общину последователей. До этого достаточно много последователей было уже в существующих общинах. Например, в Лондоне, в Манчестере, настоятель кафедрального собора принял это учение и проповедовал его с кафедры. Ну, на него писали епископа, его вызвал епископ, был разговор, после чего епископ решил ему проповедовать дальше. И до конца своей жизни вот этот Джон Клюс, настоятель собора, на всем севере Англии проповедовал теологию, именно основанную на этом учении. Он разъезжал на такой повозке по всем общинам, и ему давали, представили помещения, особенно вот хозяева мастерских, заводов и так далее, так как они заметили, что это благотворно влияет на их рабочих. И до сих пор на севере Англии можно встретить англиканские общины, которые, скажем так, употребляют эти книги в качестве теологических трактатов, и вот являются наследниками вот этого широкого движения, которое было на севере Англии. А в Российской Церкви, например, вот известная история, что когда будущий митрополит московский Филарет приехал в Москву, чтобы учиться, ну там он хотел получить должность преподавателя в семинарии, то он разговаривал с одним из иерархов церкви, который его экзаменовал, и он сказал, что ему надо подтянуть французский. А для того, чтобы его подтянуть, он ему рекомендовал читать книги Сваденбурга в издании на французском языке. И история говорит, что до весь 19 век для французских издателей это было очень большим и прибыльным бизнесом. Продажа книг Сваденбурга на французском языке в Россию. Потому что очень многие аристократы и церковные иерархи их читали. А в Англии, как я говорил, уже вот некоторые даже священники, принадлежащие к англиканской церкви, принимали это. Но когда в Лондоне сформировалась группа людей, которые сказали, что мы должны организовать отдельную церковь, я потом читал историческое исследование, в основном это люди были принадлежавшие именно к таким сектам. Анабаптисты, моравиане, квакеры, ну и все такое. То есть люди, которые изначально были настроены на как бы разделение. И они сначала собрались в одной таверне, у них было первое собрание, потом они арендовали зал, их начало становиться все больше и больше. И была такая как бы некая скрытая конфронтация между людьми, которые считали, что эти книги предназначены всей общности христианского мира, ибо Сваденбург никогда не утверждал, что нужно основать какую-нибудь отдельную церковь. Более того, Сваденбург говорил, что хотя в христианском мире существует несколько церквей, тем не менее все из них подлинны настолько, насколько добрая истина их проникает. И что Господь тут из множества церквей творит единое Господню христианскую церковь, в которую... Потому что, когда люди приходят в тот мир, их никто не спрашивает, к какой церкви вы принадлежали. Были ли вы католиком, там, протестантом, квакером или еще кем-то. Их только спрашивают, как вы жили, что вы приобрели, кем вы стали, что есть господствующей любовью в вашей жизни. Любите ли вы больше всего Господа и ближнего, как самого себя, или наоборот, больше всего вы любите себя, а на ближнего смотрите лишь как на орудие достижения своего личного благополучия. Потому что вот это вот, что разделяет верующих людей и неверующих. И однажды Сваденбурга спросили, вот, в чем новизна его теологии, которую он принес в христианство. Он сказал, вы знаете, 2 основных принципа являются следующими. Единство Бога и неразделение жизни и веры. Его спросили, кто что-то отрицает. Он сказал, современное богословие внутренне проверено. То есть, одной из самых важнейших следствие вот этой теологии является, и что привлекает, кстати, очень многих, привлекало теологически образованных людей, это решение проблемы Троицы. То есть Сен-Мор утверждал, что христианство под конец выродилось в Троебожие. Именно из-за неправильного понимания того, что Священное Писание говорит о единстве Бога. Что Сын, Отец и Дух Святой – это не отдельные личности от вечности, а что это три выражения одной и той же личности. Что Сын – это тело, Отец – это душа, а Святой Дух – это присутствие в душах Бога, в душах других людей. То есть это его действие в душах других людей. И что Сын с Отцом соединяются точно так же, как в человеке соединяется душа с телом. И что, когда Господь пришел на землю, Он не был неким Богом от вечности, который воплотился в человека. А Он родился человеком, у которого душа была от Отца, то есть от Иеговы, а тело было от Матери, от Марии. И именно в этом теле Он получил возможность быть искушаемым, жить с людьми, проходить через все испытания. Потому что как же Бог может быть искушаемым? И он был постоянно искушаем через вот это врожденное зло, которое он взял от своей матери. Он его побеждал. И на каждое побежденное зло он давал духовное лекарство. И самым последним его искушением было искушение его крестной мукой. И когда он его преодолел, он прославился, то есть он соединился с Отцом. И теперь в Сыне Отец присутствует в доступном для восприятия людей образе Господа Иисуса Христа. Потому что до этого люди о Боге от вечности знали, так сказать, только не прямо. Вот говорится, что Бога не видел никто и никогда, и только Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот что Иисус Христос есть Бог, Отец от вечности, сущий, в доступной для нашего восприятия форме. И Дух Святой, вот в Евангелии от Иоанна говорится, что до этого Духа Святого не было, и только Он появился после воскресения и прославления Господа. Это Его присутствие, вот Господа Иисуса Христа, присутствие в душах людей, которые в Него веруют, которые за Ним следуют и которые исполняют Его заповеди. И Он присутствует тем добрым, которые человек стяжает, когда он борется против зла, как греха, и побеждает это зло. Тогда он приобретает что-то от того доброго, которое Господь стяжал, живя человеком, борясь и преодолевая искушения. И в этом смысле, как говорит Сваденбург, человек из себя представляет как бы яблоню дикую. А спасение – это прививка. То есть вот когда у дикой яблони отрезают веточку и прививают добрую веточку от культурной яблони. Потому что если сразу всю крону срезать, дерево тут же и засохнет. Поэтому процесс возрождения и спасения человека начинается с того, что человек верит в Господа Иисуса Христа, как своего единственного Господа и Бога, как Фома все время сказал ему, Господь мой и Бог мой. И через эту веру он начинает бороться со злом в своей жизни, которое описано во второй части 10 заповедей. Когда он борется, тогда в нем приобретается ненависть ко злу. И Господь может на эту ненависть, с помощью этой ненависти отрезать в нем какую-нибудь любовь к какому-нибудь конкретному злу и привить против на это место любовь к какому-нибудь конкретному добру, противоположному этому злу. И даже если только несколько веточек человеку привито, в дальнейшем, когда он уже живет в вечности, из этого может вырасти целая крона. Помните, в Евангелии есть притча о том, что такое царство? Самое... Да. Вот если человек стяжал хотя бы вот малое горчичное зерно, живя по заповедям и борясь против зла, как греха против Господа, то тогда он может быть, обрести спасение и вечность. И когда вот в Англии организовалась вот эта община, она потом распространилась в Соединенных Штатах, было как бы ее... не то что отделение, но это с самого начала это не было как бы унитарной церковью, а это были различные общины, которые принимали эти книги. Ну, в Соединенных Штатах, вы понимаете, там была очень большая религиозная свобода. Множество унитаристов вот этих общин перешло потом. Ну, вот иногда целые даже общины переходили вот под это учение, когда к ним прислали эти книги, они проповедовали с кафедры, и люди начинали менять свое отношение в понимании Священного Писания.
Ну, а зараз, чему называется
новый? А Свенненборга есть такая книга, она называется «Истолкование на апокалипсис», «Апокалипсис открытый». Он утверждает, что в книге «Апокалипсис открытый» было описано символами вот это новое откровение. То есть, чтобы вам объяснить более подробно, согласно Свенненборгу, церковь как человек, она рождается, живет, развивается, стареет и умирает. Когда церковь умирает, труп отвергается и начинается новая церковь. Вот такой пример, который у нас у всех на глазах, когда иудейская церковь. Когда она родилась, она была подлинной церковью, которая следовала, которая служила Господу. И она должна была подготовить почву для его прихода в мир. И когда она выродилась, и он к ней пришел, и она его отвергла, то очень малое количество верных вышло из этой церкви, ушло и организовало новую церковь христианскую. А все остальные, они были отвергнуты. То есть из них обрядов, из их жизни ушло духовное. И вот с тех пор они существуют, как некий труп, который вся внешность вроде бы сохранена того, что было до этого, но в этой внешности уже нет ничего духовного и нет непосредственной связи с тем, с Божественным, которое было в них. Потому что, вот если вы вспомните Ветхий Завет... Ну, в духовном смысле, то есть в материальном. Что имеется в виду труп? То есть согласно, она не труп, не труп в том смысле, что там люди не имеют прикосновения к Господу, но они не имеют непосредственного соприкосновения того, которое они имели до того, как они отвергли Господа Иисуса Христа, который к ним пришел. А согласно Свенненборгу, вот в человеческое тело, оно соответствует церкви. То есть церковь это фактически наше человечество. И в этой теле есть различные органы. Вот есть, например, мозг, есть сердце, легкие, а есть там печень, кости, даже волосы. И телу нужен любой орган, даже волосы. Но удаление каких-то органов он может приносить достаточно безболезненно, скажем, когда если постричь человека. А вот если убить сердце или легкие, то тело сразу же умирает. Остальные органы, даже без печени человек может жить какое-то время там на каких-то этих, без ноги, без руки. Так вот, есть непосредственная церковь, которая непосредственно предстоит Богу, так сказать, предстоятель перед всем человечеством. И вот она называется подлинной церковь. Эта церковь, вот когда говорится, что вот церковь, прежде всего имеется вот эта вот непосредственная церковь. И через нее спасаем все остальные люди в мире. Вот так же, как жизнь через сердце и легкие, через кровь разносится во все органы, вот точно так же Господь заботится о том, чтобы был спасен любой человек в этом мире. Поэтому говорится, что каждому человеку дается какая-нибудь религия, которую он может принять и которую он может следовать. Но это вот как органы в теле, что вот телу нужны и печень, и желудок, и кости, и даже волосы и ногти. Но есть понятие непосредственная церковь. Вот непосредственно, через непосредственную церковь совершается непосредственная связь между Богом и человечеством, между небом и человеческим родом.
Но что вы хотите сказать, что через эту церковь осуществляется непосредственная связь? То есть вы хотите сказать, что члены вашей церкви имеют возможность разговаривать с Богом с вами?
Нет.
А что такое?
Сообщение совершается через слово. То есть, когда человек читает Божественное Писание, то он находится в его буквальном смысле. А ангелы находятся в его духовном смысле. И через это во все природные деяния человека нисходит духовная благодать. И его доброе природное превращается в доброе духовное, через которое ему даруется спасение. Потому что доброе природное не спасает, ну это знаете. То есть сами по себе дела человека не спасают. Потому что намерения в этих делах могут быть самыми различными. Так вот, а на чем стояла иудейская церковь? Она стояла на слове. То есть Тора, Пятикнижие Моисеева, пророки. Когда она была отвергнута, то слово было передано христианской церкви. И христианской церкви было дано еще новое слово, то есть Новый Завет. И теперь уже сообщение ангелов, вот когда христианин читал Божественное Писание, он получал непосредственную благодать. А от него, хотя он даже этого и не знал, потому что соединение часто происходит даже помимо сознания, а через него эта благодать распространялась по всему телу человечества и оживотворяла все другие народы, религии и так далее. Но почему вот через иудеев перестала распространяться эта благодать, когда образовалась христианская церковь? Потому что христианская церковь поклонялась Богу, Иисусу Христу, как самому Богу, Господу и Богу. А благодать исходит через Иисуса Христа. До этого она не сходила через Пятикнижие и через пророков, когда они читались в иудейской церкви. А потом она стала исходить только через Иисуса Христа, присутствующего в духах людей, Духом Святым. Соответственно, члены иудейской церкви получили благодать уже опосредованно. А иудейская церковь, как религиозное образование, потеряла то значение и ту связь для передачи благодати, которую она имела до Господнего пришествия. Почему я говорю, что то? Это не значит, что член иудейской церкви не может быть спасенным. Он может быть спасенным, если он следует заповедям своей церкви, если он не страдает жадностью, ненавистью к другим, если он не считает, например, что он выше всех гаимов, и ему все принадлежит только потому, что он родился в этой церкви. Но, когда он ходит в синагогу, когда там читается Священное Писание и так далее, то уже нет того сообщения с небесами, через небеса с Богом, которое было до прославления Иисуса Христа. То есть механизм это не работает. То есть это превратилось в мертвую суетную обрядность. Точно такую же, как у всех других язычников. То есть обрядность есть.
Ну, простите, тогда вы должны доказать свои слова какими-то физическими результатами. То есть, ну вот, приведу такой пример, что я недавно беседовал с пастором Баптистской церкви, и он мне говорит, что вот у нас есть реабилитационный центр. Из тех людей, которые к нему приходят, вот, алкоголики, наркоманы и так далее, вот, получение, ну, освобождение получают где-то порядка 29%. Все остальные, они выходят из этого центра и идут дальше той же дорогой, которой шли раньше. 25% примерно людей именно, ну, Господь из меня держит, они становятся Богом. Ну, то есть по логике вещей я так понимаю, что, ну, допустим, церковь следует обладать показатель, может быть, выше, если вы говорите, что она как-то является сейчас средоточием, а все остальное уже последовательно.
Дело заключается в том,
что да. Может быть, в другой какой-то области можно показать, что это является так.
Вот вспомните слова Господа Иисуса Христа, что только язычники ищут знамений и знамений. То есть, когда человеку нужно какое-то материальное подтверждение, он уже падает на уровень вот этого поиска знамений. Самым лучшим свидетельством может быть только что? Слово Господне в своей буквальном смысле. Вот сам Господь. Вот когда Господу говорят, ну, подтверди правильность своих слов, он говорит, что я о себе свидетельствую, отец обо мне свидетельствует. Ну, а что такое свидетельствуется? Ну, ничего не значит. Он говорит, чего не значит? Отец это доброе, а я это истинное. Истинное, соединяясь с добрым, через Священное Писание вам свидетельствует. Он говорит, что вот вы ищете, думаете иметь через слово жизнь, а оно, между прочим, обо мне свидетельствует.
Также в другом месте говорил, что если не верите мне, как бы, ну, по Писанию, то верьте мне по самим делам.
Угу. Вот почему Господь совершал все чудеса, почему они потом ушли, и почему Он при этом призывает не искать чудес и не поклоняться им. Потому что чудеса, вот вспомните, Моисей совершал чудеса, и египетские маги повторили все его чудеса.
Не все.
Какие нет?
Последние три казни,
последние семь. Ну, ты знаешь, что-то есть критерий того, что
да.
Истинность, потому что...
Церковь Нового Иерусалима – это церковь Священного Писания. В ней, кстати, Сонборг говорил, что чудо насилует человека, потому что чудо заставляет его принять внешнее то, что он не принял еще внутренне и не осознал необходимость. И поэтому чудеса были отняты вот после апостольских времен. И поэтому в новой церкви чудес не будет. Потому что это церковь, которая апеллирует к рациональному рассудку человека. И человек должен принять Господа в этом откровении не по внешним чудесам, а рационально убедившись на основании буквального смысла Слова Божьего. Если он этого не может сделать, значит, он не готов войти в эту церковь. Он в ней не устоит. Потому что рано или поздно какое-нибудь внешнее другое чудо его сведет с этого пути. И этому я в своей жизни немало примеров я дал. Да и мой личный опыт мне говорит об этом. И поэтому в новой церкви, чуть с самого начала было сказано, чудес не будет. Это будет церковь рационального восприятия Господа в его новом откровении. Нет, это было написано вот в этом откровении. Сонборг сказал, что вот не ждите, тут чудес не будет. Не будет знамений, не будет никаких явлений. Это церковь только для тех, кто сможет осмыслить и принять рационально, рассудком, увидеть, что только в этом откровении Священное Писание открывается в своем внутреннем духовном смысле.
Можно вопрос?
Угу.
Я просто слушал вас о том, ограничения, если говорить о жизни параллельно материальной и духовной, да? И что духовным отражается тоже характер человека, допустим, если он там к плохому стремился, да, у него там это в духовном отлаживалось как в сравнении там, с какими-то плохими там, чертами разных там вот, и что подобное притягивает, подобное — это понятно. И еще был момент, это я параллельно говорю, что я слышал, что вы говорили о том, что Бог послал Сына Своего, видя, что уже человечество настолько уже усугубилось в греха, что вот надо показать, как тут будет. То есть мне хотелось бы узнать, по сути, коротко говоря, как вы понимаете, какую роль вообще сыграло вот явление Бога на земле в виде Иисуса Христа? Да? Вот что это? Он просто пример показал или что?
Нет. Что такое падение, согласно толкованию на вот первую четыре главы книги «Бытия»? Если взять вот эту книгу «Тайны небесные», там сказано, что под видом Адама и Евы описано первое чистое человечество, которое жило в Боге. То есть оно было настолько внутренним, что оно совершенно не жило внешним. То есть у них были внешние тела, они вот внешне как люди, все. Но наитие, наставление, благодать внутреннюю оно получало от Бога и жило только по этой благодати. То есть оно хотело, чтобы по выбору, по свободе воли, чтобы Господь руководил всякой частностью их жизни. Они, что называется, полностью жили Богом. И падение началось, когда одно из их потомств захотело жить само от себя. То есть они были соблазнены чувственными, что в Библии представлено вот этим змеем, который соблазняет. Чувственное, оно ближе всего к поверхности земли, то есть к телесному. И их чувственное сказало им, что они прекрасны, и что они могут сами постигать, что есть добро и что есть зло. И они нуждаются в постоянном наставлении и наитии внутреннем от Бога о том, что есть добро и что есть зло. И что они сами смогут жить в добре, потому что они добрые. И вот когда они это решили, они еще не стали злыми. Но человечество уклонилось от пути, потому что зло, оно передается по наследству. Каждое следующее поколение рождалось все более чувственным, все более телесным и все более отделенным от внутреннего наития. До этого у них не было слова писанного, например. Они все откровения получали от Бога непосредственно, внутренним голосом. Они оставлялись в снах, в общениях с ангелами. После того, как они стали чувственными и телесными, они перестали общаться, ну, то есть потеряли возможность духовного общения с Богом. И поэтому понадобилось дать им священное писание, в котором они получали наставление. Вот было дано первое слово. Этим словом жили все церкви. Вот, в Библии упоминается, например, вот этот вот Авраам, это уже как крайнее, и так далее. То есть были церкви доиудейской. Но потом человечество начало вырождаться еще больше. И люди обратили то древнейшее слово в магию. Вот оно упоминается в Ветхом Завете. Это загадки древности. Вот несколько книг упоминается, которых предшествовали вот этому слову. И тогда дело в том, что человек без Бога жить не может. Человек без Бога сразу же духовно умирает. То есть не всяким словом живет человек, не хлебом единым живет человек, но всяким словом, выходящим из уст Божьих. Человечество теряло связь с небесами, через небеса с Богом. И его ждала бы гибель и распад. И тогда Господь ему дал вот это слово через иудеев, через которое происходило общение Бога с миром через соответствие. Вот когда в иудейской церкви читался Тора, читался Ветхий Завет, вот все эти истории записаны по соответствию. И нисходила внутренняя благодать, которая поддерживала жизнь в человечестве. Но потом иудейская церковь уклонилась. И уже не было никого в мире, кто мог бы стать вот следующим этапом, связать небо и землю, через что давалась бы жизнь человечеству. И тогда Господь от вечности родился на земле через земную женщину, Иисусом Христом, в котором все его тело, вся его жизнь была воплощением вот этого Слова Божьего. То есть, если до этого Словом Божьим был буквальный смысл Писания иудейской церкви, то теперь Словом Божьим стал человек. То есть, вот он говорит, что во мне воплощены законы пророки, что веруйте в меня. Он же не говорит, там, следуйте моему примеру, там, слушайте мою философию, веруйте в меня. Я для вас...
Что значит во мне заключение законов пророки?
Это значит, что все, что в описательной форме присутствовало в Ветхом Завете, все в нем воплотилось в человеческой форме. То есть в нем мы имеем что? Божественное слово в человеческой форме. То есть мы, когда апостолы на него глядели, они фактически видели все, что было записано в Торе, в биологических формах его тела. Все его действия, все его движения, все его чудеса, это были символами и обозначениями по соответствию духовных вещей. Вот, например, когда он исцелял людей материальные болезни, на самом деле через это воплощалось духовное исцеление, которое потом будет происходить в христианской церкви, то есть исцеление людей от зол жизни, не только в христианской, но и во всем человечестве. И помните, когда он говорит, что если не будете веровать, что это я есть, то погибнете во грехах ваших. То есть, что такое грех? Грех – это духовная болезнь. Она разрушает дух человека. Часто человек вроде бы внешне здоровом теле, все, а дух выгнил. И когда это тело умирает и отбрасывается, то выступает, оказывается, что он уже всю жизнь был духовно мертв. Только это не было видно. И Господь, Он есть духовная жизнь. То есть, веруйте в Меня. Что значит веруйте? То есть следуйте моим наставлениям. Вот врач приходит, говорит, верьте моим наставлениям. И он нам приносит лекарства. Вот если бы Господь не воплотился, то греха против греха, это лекарство против греха бы не было. Как бы люди ни старались, каким бы философиям они ни следовали, они могли бы убрать внешнее проявление греха. Вот, например, стойки известные. Они жили как монахи, ничего не делали, никакие греховные действия не совершали. Но обретали ли они духовное спасение? Нет. Потому что не было вот этого духовного лекарства. А Господь принес вот это духовное лекарство. И когда Он прославился, то из своего прославления он это духовное лекарство может даровать всякому, кто, во-первых, в небо верит, во-вторых, следует его заповедям. Что такое это духовное лекарство? Это вот этот Святой Дух. То есть, когда человек говорит: «Господи, я верю, что Ты Господь мой и Бог мой», это значит, что его Дух уже открыт к нему. И раз я верю, я буду следовать Твоим заповедям. Вот там написано: «Не кради», я не буду красть. Написано: «Не лги», я не буду лгать. Написано: «Не убивай», «Не ненавидь брата своего», не буду ненавидеть. Написано: «Не прелюбодействуй», не буду прелюбодействовать. И я буду знать, что я это делаю, но это меня не спасает. А спасет меня только благодать, которую ты даруешь мне, если я буду не делать вот этого зла. Вот только тогда я от тебя на всякое зло обрету духовное добро, которое есть твое царство, которое внутри меня находится. Вот. То есть без его явления в мир не было бы спасения, не было вот этого вот духовного присутствия в душах людей, которое мы называем Святым Духом, и которое помогает нам избавиться от внутреннего зла. Потому что мы можем избавиться от внешнего, мы можем прекратить делать, поступать по похотениям сердца своего злого. Но от самих похотений мы избавиться не можем. Очень многие атеисты, например, ради того, чтобы иметь репутацию перед другими, перед своим собой, они не крадут, не воруют, не убивают, не лгут, не прелюбодействуют. Но спасает ли это их? Нет, потому что они это делают не ради Господа, а ради чисто мирских причин. Хорошей репутации, хорошего самосознания. И если их поставить в условия действительно искушения подлинного, то есть он не ворует, пока воровать выгоднее быть более честным, чем воровать. А когда его ставят такие условия, что его жизнь может зависеть от того, что он не украдет, он без зазрения совести тут же украдет, потому что он будет понимать, что его жизнь ценнее его репутация. А вот христианин может и устоять. Я не говорю, что обязательно устоять, но может устоять. Он может сказать: «Господи, вот лучше я умру, сгнию и так далее, но я твою заповедь не нарушу, потому что я верую, что твое духовное царство, оно есть моей высшей доброй наградой, и оно важнее любых, даже моего материального сохранения жизни».
Я хочу, Саша, задати. Там в Библии є тексти, що каже: «Царство Божого, яка воно на небі». І ось, хоч ви розказали, що, як розуміє Святий Бог, наприклад, що дійсно людина по своєму житті в тілі, дійсно в Царстві Божому, яка воно на небі.
Ну, я об этом уже говорил, что человек — это то, где сходится мир природный, то есть мир пространства, времени, материи, личностности, и мир духовный. Потому что в мире духовном нет ни пространства, ни времени, ни материи, ни даже личностности, хотя есть видимость всего этого. То есть ангелам вот представляется, что они обитают среди таких же садов, животных, дворцов, как и люди. И этой разницы нельзя заметить. Только если сравнивать два мира, то там все духовно. У них те же чувства, у них чувственные даже более острые, чем у человека. Поэтому ангелы получают гораздо более высшее наслаждение, чем может получить человек. А демоны пребывают в гораздо более страшных мучениях, чем может пребыть человек. Потому что духовное тело, оно гораздо более чувствительное. Но человек есть дух, обитающий в теле. Только пока он в теле, он этого не видит. Потому что всеми его чувствами он видит, воспринимает только материальное вокруг себя. А между тем рядом с ним находятся и демоны, и ангелы, и все духи. И каждое его чувство, оно ему внушено каким-либо духом, при нем находящимся. Вот это очень важно понимать. Почему человек начинает находиться в формировании? Потому что он преемник. Вот на него влияют ангелы. На него влияют дьяволы, на него влияют просто духи. И когда человеку приходит какое-нибудь желание, то это желание духа, которое ему было внушено, как в трансформаторе. Вот там есть первичные обмотки, то 220 вольт. А во вторичной возникает 6 вольт. Если в первичной не будет этих 220, то во вторичной не будет 6. И вот это вот инициирование, и человеку очень важно разбираться, откуда приходит желание. И подавлять в себе желание зла, и наоборот, не подавлять в себе желание добра. А суть заключается в том, что человек от рождения зол. То есть Даже если человек хотел злое, а не совершил, ну потому что побоялся, например, хотел украсть, но побоялся, что посадят, не украл, то это желание в нем стало актуальностью. А для того, чтобы желание добра стало в нем актуальностью, человек должен его актуально совершить. Человеку мало кого-то пожалеть, ему надо активно помочь, чтобы желание добра воплотилось и стало частью его личности. Потому что если он много рассуждает о добре, а ничего не делает, то это в нем как пришло, так и ушло. То есть поэтому добро человек может совершать только в том случае, если он будет его совершать не ради прибыли какой-то, то есть вознаграждения, а только из веры в Господа Иисуса Христа, как максимальное воплощение божественного добра в мире. То есть в идеальном состоянии человек должен любить добро, потому что оно добро, а не потому что оно вознаграждается, хотя оно автоматически вознаграждается. Но если человек любит добро ради награды, то он любит его уже не из доброго, то есть не из подлинной веры, а он его любит ради самой награды. И тогда он уже не в добре. Ну, поэтому в этом мире добро редко приносит награду. Если бы в этом мире быть добрым было выгоднее, чем быть злым, то кто бы не был бы добрым. А вот попробуй, когда в этом мире зло приносит часто моментальную награду и не карается, а добро наоборот, часто тебе же и зло приносит, вот попробуй, иди за добром в этом мире. Только в том случае, если ты веришь в Господа как в Бога, его вечную справедливость. Мы не можем делать добро из добрых побуждений, особенно в начале. Мы сначала должны преобразоваться, но хотя бы начать надо.
С того... Но вот логично, наверное, все-таки потом последствия положительные.
Да, то есть человек обретает Царствие Божие и вечную благодать.
Даже на земле, то есть просто что зло, оно компенсируется моментально, оно ненадолго. А, скажем, добро, оно компенсируется не сразу, но тоже часто...
Мы на это можем надеяться. Но вы вспомните, чем закончили все апостолы. И очень жестоко.
Да. Но для них было на радость просто проповедовать Евангелие. Ну, скажем, в псалмах Давид дуже часто говорит, праведник наследует землю.
Вот в этом-то и беда, что многие христиане, люди, которые думают, что они христиане,
да?
Они приходят к Господу, да, в надежде получить за это воздаяние. И это достаточно популярно. Они учатся методом, вот говорят, что вот Господь сказал, что если будете веровать, то получите, что хотите. Они не замечают, что было сказано, если просите и не получаете, значит не на добро просите. Вспомните у Иакова его послание. И они начинают думать, что любая их просьба, если правильно поставлена, принесет им все земные блага. И в результате начинают вырабатывать магические методики, которые действительно приносят им какое-то материальное...
Взять Бога.
Да, да, именно взять Бога за бороду. А это ведет человека часто к очень большим духовным проблемам. То есть истинный христианин всегда говорит так, да будет воля твоя, но не моя. Мне хочется чего-нибудь хорошего. Я человек слабый, мне хочется удовлетворения материального и так далее. Но я понимаю, что будет так, как нужно для моей духовной пользы. А часто может оказаться, что для моей духовной пользы гораздо мне выгоднее пройти через катарсис, через страдания и прочие такие вещи, чем получить какое-нибудь духовное, ну, материальное вознаграждение. Вот очень интересная история. Это такие вот греческие были такие патристика, такие как бы духовные истории, это 3-4 век нашей эры. И там такая история, мне она страшно запомнилась. В Византии, в одном провинциальном городе, жил каменщик, который целый день тяжко работал, а потом оставлял все, что нужно на пропитание, а остальное раздавал нищим. Ну, как говорится, пробы ставить негде. И какой-то был монах, который видел этого человека, он там молился, все, я думал, вот если бы у этого человека было большое состояние, насколько больше пользы он мог бы окружающим принести. И он постоянно молился Господу, чтобы тот ему дал это состояние. И что-то ничего не происходило. Тогда он стал настойчивее молиться, уже буквально чуть ли, Господи, ну я же перед тобой что-то значу, ну вот вними мои просьбы, я же не для себя прошу. И приходит день, этот каменщик разбирает старый дом, ударяет своим Кайлом, стена трескается, и там оказывается целый схрон с золотом, очень много золота. Он его быстренько собрал и куда-то исчез из этого города, уехал. Ну и проходит несколько лет, и этот монах по каким-то делам попадает в Константинополь. И встречает там этого каменщика, который, да, стал местным олигархом, у которого масса имущества, и который проводит жизнь в том, что он ходит по борделям, устраивает пиры, ну, самый гнусный образ жизни. И тут этот монах с ужасом понимает, что он погубил свою просьбу человека. И он падает на колени, начинает молить: «Господи, вот, мне сделай хуже, но только как-то спаси его от этого». И тут ему видится, что приходят два каких-то черных этих раба, он пишет, то есть демоны, его хватают, начинают мучить. И он кричит: «Господи, ну пусть я пропаду в аду, я понимаю, что я погубил человека. Но вот скажи, вот что можно сделать?» И тут ему является Господь. И говорит: «Видишь, ты чуть на своей просьбе добился?» «Да, вижу. Ну, я попробую исправить, но ты это запомни хорошо, что нельзя на меня давить. Я знаю, что я делаю». «Ну, хорошо». И начинается в Константинополе гонение. Этот олигарх связался с политикой, подпадает под гонение. У него все имущество реквизируют, его едва не казнят, он сбегает. И приезжает в этот город, где он раньше жил, где этот монах. И опять начинает работать каменщиком, опять целый день тяжело работает, и видно, он осознал, так сказать, через все это пройдя, и опять все раздает бедным, что остается у него от ежедневного пропитания. То есть вот в том-то и беда, что все наши просьбы, все наши представления, они основаны на нашем ограниченном представлении, что есть доброе, а что есть злое. И часто то, что для нас материально доброе, может вводить нас в очень тяжелые духовные проблемы. И наоборот. У Сваденборга есть такая книга, она называется «Ангельская премудрость о божественном провидении». Вот в этой книге, она такая достаточно толстая, рассказываются законы, по которым Господь правит миром. Вот в этой книге говорится, что все, что с человеком не случается, случается только по божественной воле. То есть волосок у него не шевельнется, атом в нем не пройдет туда-сюда, если не будет на то божественной воли. И Господь в человеке всегда взирает к его вечной пользе. То есть не к его временным удовольствиям, наслаждениям, а он видит, что будет человеку полезно в вечности. А часто оказывается, что человеку во временности полезнее пройти через утеснение, страдания, потери и так далее, но зато приобрести вечную благодать доброго в себе. И наоборот, материальное преуспеяние часто ведет человека к духовной гибели, потому что он начинает, что называется, наглеть. Вот вы посмотрите, редко человек богатый оказывается в состоянии вести действительно такую, ну, жить ради других. Потому что слишком много соблазнов. Это не то, что бедные лучше богатых, но у них часто меньше соблазнов и меньше возможностей пасть через эти соблазны.
Саша, скажите, пожалуйста, а ваша церковь, ну, церковь на Иерусалиме,
дело в том, и это, так сказать, было моей работой за последний год, что в этом откровении церковью является сам Господь. То есть вот сказано, что Новый Иерусалим не разрушится никогда. То есть организация, не существует же новой церкви, вот как раньше, допустим, вот католическая церковь, организация, которая претендует на то, что она есть духовная или православная, что она есть духовное воплощение Господней Церкви. Существует множество организаций, последователей этого учения. Они часто между собой достаточно разделены по взглядам на учение. То есть, да, я бы сказал, существует четыре основных таких направления, которые, ну, они не враждуют между собой, потому что в новой церкви вражда по таким доктринальным понятиям просто невозможна. Вот это я, кстати, хочу отметить, так как по этому откровению Господь заботится о всяком человеке, Он всякому человеку дает ту религию, за которую он может следовать, через которую он может спастись, И он не дает человеку более совершенных религиозных воззрений. Если он видит, что человек до конца жизни в них не сможет удержаться, то поэтому вся человечество предстоит перед Господом как единая церковь, и все религии дают человеку возможность спасти и обрести свои небеса. Хотя небеса есть христианские небеса, есть мусульманские небеса, есть буддийские небеса. Но главное, что человек не в этом. Поэтому новая церковь не озабочена прозелитством. И вот постоянно вот этой проповедью, тем, что вот если вы не придете к нам, вы погибнете. То есть мы всегда исходим из того, что если Господь человеку дает какую-то веру, понимание, то мы ему то можем только пожелать, чтобы он в этой вере был искренний, честный, стоял, исполнял заповеди своей веры. И поэтому мы не очень озабочены тем, что мы не распространяемся, мы не ведем агрессивной такой пропаганды и так далее. И поэтому же и в нашей церкви очень большое уважение к чужим мнениям. То есть у нас бывают, конечно, вопли, что ты там еретик, ты это вот, но, слава Богу, они никогда не приобретают там размеров крестового похода. Они максимум, к чему они приводят, это к разделениям. То есть вот где-то кто-то из общины уходит, основывает свою новую ветвь, но эти ветви между собой общаются. И поэтому, когда мы говорим о состоянии церкви, мы говорим о состоянии церкви в человеке. То есть вот сколько в тебе есть Господа, столько в тебе и церкви. И общины новой церкви могут возникать, проявляться, исчезать, но Господь через это откровение всегда останется вечным и неизменным. Вот в человеке, каждый индивидуальный человек проходит все стадии церкви. От младенчества, детства, юности, если не падает, то входит во взрослость. И когда завершает, он становится ангелом Господним на земле, если становится, конечно. Но никто из нас не претендует, что он есть этот ангел. Потому что мы знаем, что все доброе в человеке принадлежит только Господу. Вот когда меня спрашивают, я говорю, вот все, что я говорю доброе, это от Господа. Все, что я говорю истинное. Все, что я говорю не истинное, это от меня самого. То есть не думайте, что вот. Проверяйте все мои слова в слово. Вот есть слово, вы смотрите. Поэтому, может быть, мне живется в этом смысле гораздо тяжелее, чем какому-нибудь там пастору, я знаю, там, православной церкви, католической или даже баптистской. Потому что верующие нашей церкви часто очень скептически настроены. Они постоянно ко мне приходят с какими-то претензиями, им что-то не нравится, им постоянно должен что-то объяснять. И я не могу на них гаркнуть, как там православный священник, и сказать, а ну там это вот, слушай, что тебе пастор говорит, и это вот, и не спорь. Даже если я вижу, что он не прав, я должен объяснять, что он не прав. Не обижаться, если он не поймет, понимая, что Господь ему открывает ровно столько, с чем он может устоять и так далее. Но если брать в общем, то, конечно, наша церковь все еще находится в младенческом состоянии. То есть оно только-только начало развиваться. Вот вспомните, когда пришел Господь и была христианская церковь. Как минимум 200 лет они считались вообще христиане-маргиналами римского общества. Все время казалось, что вот-вот они исчезнут. Вот-вот очередное гонение, от них ничего не останется. Фактически до вот того, как империя приняла, и император принял христианство, ну, кто знал о христианах? Кто они были? Да никто. Я имею в виду с точки зрения римского общества. Хотя на самом деле они были как бы его квинтэссенцией, его солью земли. Но часто это не видно. Вот, если мерить по мирским меркам. Вот возьмите третий век нашей эры. Языческие конгрегации, которые буквально лопались от золота, храмы, наполненные богатствами, те же иудеи, как такая древняя, устоявшаяся, зацепившаяся во всех полисах римских религий. А кто такие эти христиане? Какие-то несчастные рабы, которые там скрываются в пещерах, которые противостоят власти, которых доловят, там, посылают на арены или распинают. Ну, в общем, вот поэтому очень сложно судить. Ну, в общем, я изучаю, конечно, все другие христианские церкви и конфессии. Я часто могу не знать деталей, но, в общем, конечно, знаком. В свое время как бы такой Владимир Соловьев был. И он написал статью о Сведенборге, его учении в Брегде-Багауза и Фрона. И вот в этой статье он назвал новую церковь абсолютным христианством. Мы не только принимаем Иисуса Христа там, как личного спасителя, для нас Иисус Христос есть Бог, в котором вся полнота Отца воплотилась телесно. То есть Он есть наш единственный Господь и Бог. И по нашему учению мы можем почитать Божественное только в образе Иисуса Христа.
Тогда, раз мы собрались во имя Иисуса Христа, можно я расскажу один опыт?
Конечно.
Я знаю одного человека, который ранее жил жизнью криминальной. Много всякого у него в жизни было, и много людей от него пострадало. И в его духовном мире, наверное, настолько всяких таких зверюшек, о которых вы говорили, было, что, наверное, можно было бы расслаживать до потолка. И вот когда он находился в заключении уже не первый год, а уже, наверное, больше 10 приближалось, в его жизни случилась некоторая трагедия с близкими людьми его, точнее, с его матерью. Вот. Это для него было болезненно, и через это, по сути, Господь коснулся его сердца. Через эти обстоятельства этот человек был вынужден обратиться к Богу, по сути. И с такой молитвой, чтобы, если ты, Господь, Бог есть, вообще существует, что спаси этого человека близкого, пусть даже ценой моей жизни. И у него как камень с души спал, и он почувствовал облегчение после такой молитвы, и это его побудило исследовать Писание. Писание он исследовал в то время, наверное, каждый день с очень большим рвением, и Бог через это Писание открывал ему новые взгляды, новое понимание, что такое есть церковь, что такое есть христианин, и каковое оно должно быть, вообще христианство. Параллельно он читал разную литературу. И через буквально несколько месяцев после того, как он уверовал и исследовал Писание, он узнал, что у матери была злокачественная опухоль по-женски. Вот через 4 месяца он узнал, что эти боли у нее прекратились. Ну, в общем, его жизнь, по сути, изменилась кардинально. И, по сути, как вы, наверное, уже поняли, этот человек – это я. То есть жизнь ранее человека, который абсолютно никакого отношения не имел к христианству и не хотел иметь, по сути говоря, была изменена. Изменена любовью. Любовью, которую Бог явил во Христе. Потому что Бог есть любовь. И именно Христос, Он явил, что такое Бог. Кто Бог? И что такое любовь? Любовь к ближнему. Только Он может менять жизнь. И, по сути, только через Него спасение. И я вот много слушал, и слава Богу, что есть такие люди, которые исследуют Писание, возможно, даже отдельно, потому что спасение, я, насколько понимаю, для меня просто важно очень, чтобы соответствовало Библии. Потому что я пришел в адвентизм не потому, что у меня там кто-то из родственников был адвентистом. Я исследовал очень разные литературы христианские, разных направлений, разных конфессий. И вначале я руководствовался своим заключением, насколько это можно было. А потом меня убеждала то одна литература, то иная. И таким образом Бог показал, что все нужно фильтровать через Слово Божие. Вот. И только в нем истина. Таким образом, я как бы и нашел самую такую
учение, то, которое соответствовало в полноте Библии, Слову Божьему. Вот то, что я сегодня услышал, меня радует, в принципе. И единственное, некоторые моменты смущают о том, что как бы о загробной жизни, хотя Христос говорит в Писании о том, что мертвый ничего не может. Умер и не может ни прославить, ни Бога, ничего. И говорит даже о том, что как он восшел, так и вернется, чтобы взять тех, кто уверовал. То есть будет второе воскрешение мертвых, жизни вечной и погибели. И меня смущает еще момент, что у вас почему-то не проповедуют. Почему? Христос говорил, проповедуйте. Нельзя свет, который вам открыт, ставить куда-то под стол. Там много причин он приводил. Почему вы те знания, у вас есть знания, я вижу, но почему вы их прячете? Почему не проповедуете?
А что это делать?
Я как бы отвечу, да. Вот на первый вопрос. Когда Священное Писание, Слово Божие говорит о смерти, оно часто говорит о смерти не природной, а духовной. Вот вспомните, Господь говорит, что верующий в Меня никогда не умрет, а если и умрет, то живет. То есть получается, что апостолы не должны были никогда умереть, что всякий верующий в Него не должен быть подвержен физической смерти.
А воскресенье говорится, когда пришествие будет?
Не, ну сказано, что никогда не умрет. То есть вот буквально так сказано. И дело в том, что многое в Библии говорится образностью и притчами. Вот, например, если возьмем, помните, когда Иисус Христос говорил притчи, а ученики не понимали и просили его потом позже истолковать. А вот если взять притчу о сеятеле, можно же думать, что он учит нас там сельскохозяйственным работам, что вот как надо зерно сеять, как кидать и так далее. А на самом деле он потом объясняет, это все говорит о духовном сеянии. И точно так же и все остальные места в Писании. Ветхий Завет практически весь символичен. Новый Завет по большей части символичен. Любое действие Господа, оно символично. И человек может постичь смысл Писания только тогда, когда получает просветление от Бога. Вот вспомните вот эту фразу, что буква не животворит немало, что она убивает человека, что только Дух животворит. И поэтому правильный подход к слову, человек должен, вот он впервые, когда к нему пришел, вот он веровал, что Иисус Христос это Бог, что вот он дает заповеди, что надо менять жизнь, и он должен прежде всего сосредотачиваться на том, что учит жизни. Вот что надо делать ему, а что надо не делать. Почему? Потому что он не может посвятить, получить просветление, пока он во грехе обретается. А вот по мере того, как Господь его от греха, от зла будет очищать, он сможет давать ему просветление. И тогда человек сможет видеть Божественное Слово в его собственном свете. И прежде всего это касается таких вещей, ну, сложных, как, скажем, посмертное бытие человека, устройство, мироустройство и так далее. Вот смотрите, иудеи, они же ждали, что Господь, они все делали по букве Писания. Они были просто помешаны на букве. Они ждали, что Господь придет и будет по букве, кем станет? Владыкой мира, а их сделает царями под своим владычеством. Почему они его не приняли? Ведь кто его не принял? Его не приняли прежде всего знатоки закона и Писания. Они утверждали, они видели, что Писания вроде бы сбываются, потому что вот они видели, что он то воплощает Писание, то Писание, но они как-то не так сбываются. И у них тоже была концепция антимессии. Они знали, что вот будет мессия и антимессия. Главное не ошибиться. Главное принять мессию и не принять антимессию. И они в результате объявили Иисуса Христа антимессией. Ведь и тот же этот Каиф и все, они же искренне делали, что верили, что они делают доброе дело. Они спасают свой народ от соблазна. Но у них понимание Писания было извращенное. И поэтому их действия привели к тому, что они подлинного мессию распяли. То есть вот часто так бывает, это есть такая книга «Физики шутят». И там рассказывается, что вот человек провел эксперимент, сделал 50 важных препаратов, на которых он проверяет, как там все это сбудется, поставил в холодильник, снабдил их этикетками и уехал в отпуск. А соседний лаборант спутал его препараты с кормом для золотых рыбок и дальше действовал под влиянием этого заблуждения. И вот проблема, особенно верующих, часто заключается в том, что они слишком торопятся начать действовать, путают этикетки и дальше уже действуют под влиянием этого заблуждения. Вот в этом смысле гораздо мудрее был вот тот фарисей, который сказал этим судьям, что давайте не судить этого человека. Если то, что он делает, это от Бога, и мы будем против, то мы можем стать богопротивниками. А если все это человеческое, то оно само по себе разрушится. У Бема, вот в «Авроре» есть очень хорошие слова, он говорит, что люди как цветы, вот цветы же между собой не дерутся на лугу, они каждый цветет по своему образу и подобию. А люди, вместо того, чтобы увлекаться и заниматься своими собственными грехами и своим собственным очищением, они озабочены там и дерутся друг с другом, каждый навязывает свое видение. И поэтому в подходе к Писанию действительно надо быть очень осторожным. Вот Сонненборг, например, он постоянно говорит, вот вы не верьте мне на слово, вот я вам даю Писание, привожу ссылки на Писание, а вы только берите и сравнивайте. Это вот его книга «Тайны небесные», она вся построена по принципу того, что вот он берет главу из, например, первую или там вторую книги «Бытия» и начинает истолковывать. Он не говорит, что какой-то ангел пришел, мне что-то сказал и так далее. Он говорит, вот смотрите, вот мы берем такое-то место из пророков, такое-то место из другой книги, из судей и так далее, сводим их вместе и смотрите, вот отсюда совершенно очевидно становится ясным, что это может быть истолковано только таким и никаким другим образом. Вот.
Простите, а как можно с помощью пророков толковать Бытие, когда, ну, смотрите, это как пользоваться, вот есть машина, которая у меня есть, да, а есть инструкция к машине, которую завод еще не выпустил. Но они примерно уже выпустили инструкцию. Как я могу ту инструкцию пользоваться? Ну, то есть, когда писалось Бытие, пророков еще не было. Как тогда можно с помощью тех, кто жил после, толковать?
Но все тексты писались из одного духа и по одному правилу, то есть по правилу соответствия. Вот, например, он говорит, что смотрите, вот в данном месте говорится, ну вот, например, что змеи это обозначает чувственное. Вот когда он толкует, например, притчу о вот Адаме и Еве об этом дереве. А теперь давайте возьмем. Вот там, вот это из пророков, где было сказано о змеях, приводит. И смотрите, вот отсюда видно, что вот тут вот действительно пророк имеет в виду только чувственное. Что никак иначе, и когда перед тобой 10 мест ложатся из различных книг Писания, и ты видишь, что да, действительно, получается так, что никак иначе ты это не истолкуешь. Вот почему, когда читаешь эту книгу «Тайны небесные», ну, получаешь просто колоссальное впечатление от стройности вот этой всей системы.
Саша, я з вами абсолютно згоден. Мені так дуже цікаво вас слухати. Я бачу, що така людина дуже ерудирована і в священному писанні. Просто, ну, для мене трошки парадоксом є те, ну, я цю книжку не читав, але я вірю, що вона досить цікава. Мені парадоксом, що фактично кожна конфесія опирається на священні тексти кожні. Є адвентисти, говорять те ж саме. І, скажімо, читаючи там їхні доктринальні пояснення, вчення, те ж саме. Все проводиться багато текстів з різних книг Біблії і вилучується чітка структура. Беручи, скажімо, баптистів, те ж саме. Ну, кожна конфесія фактично оправдовує свої оправдовує, доказує свої доктрини, будуючи на священному писанні. І, скажімо, ну, я вже не задаюсь ніколи цим питанням, де істинна церква там, чи істинні доктрини, але якщо є таке велике разнообразие, ну, такий великий вибір, звичайно, воно є в одній стороні якийсь цей плюс. Но в якомусь моменті, мабуть, це також є мінус. Чи не приносить це ніякого, на вашу думку, чи не приносить це ніякого якогось негативного наслідку для тих, хто, ну, взагалі, для тих, хто не знає Біблії, розумієте?
От, понимаете, по суті, в ідеалі, кожна конфесія должна проповідувати нечто общее. Вот все же церкви и так далее считают, что вот есть 10 заповедей, что 10 заповедям нужно следовать, что Господь Христос есть Иисус нашим Богом и Господом, как записано. То есть вот есть некие базовые вещи, что вот написано, что если вы будете жить по заповедям, то вы войдете в Царство Божие, если не будете, то не войдете. А все остальное, частности, там все это должно быть мнениями. То есть вот я вот это место понимаю так, какое-нибудь, которое не относится непосредственно к жизни. Вот если человек начинает толковать, что вот, да, говорится, что красть нельзя, но тут записано так, что можно понять, что когда-то можно, и поэтому я буду красть и оправдан, да, вот это настоящая ересь, извращение. А мнение о том, как будет после смерти, ты живи, а там тебе откроется. Ты считаешь так, что мы нам из-за этого морды бить друг другу, что ли? Ну вот мне Господь открыл так, мне так. И тогда бы христианская церковь была бы единая в различных своих инкарнациях. Вот очень известная история, а в Риме в свое время решили, что Пасху они будут праздновать в первое воскресенье после иудейской Пасхи, чтобы не праздновать ее вместе с иудеями. А на Востоке, вот там Поликарп, ученик этого Иоанна Богослова, все, они праздновали вместе с иудеями. И какой-то римский папа приехал для дискуссии туда, к ним, на Восток, и были очень длинные дискуссии, и в результате обе стороны остались при своем мнении и разъехались. Но так как тогда христиане жили единой общиной, в которой братьями считались те, кто живут в добре и следуют за Иисусом Христос, ну, ничего от этого не произошло. Никаких взаимных анафем, никаких обвинений в ересе и так далее. Вот вы себе представьте, вопрос, когда праздновать Пасху. Вот если бы сейчас этот вопрос возник, к чему бы это привело? Как бы люди друг на друга кидались и грызли бы друг друга? Вот поэтому, кстати, Сонборг говорит, что христианская церковь пришла к своему концу именно потому, что люди перестали жить в добром, а абсолютизировали доктринальности веры, и на основании этих доктринальностей начали воевать друг с другом. И чем больше они воевали друг с другом, тем меньше доброго в них оставалось. Вот вспомните религиозные средневековые вот эти войны. Войны протестантов и католиков. Там такие деяния совершались, что даже самые последние язычники бы в ужас пришли. А это воевали как бы люди, которые все считали себя, да, следователями Христа, проповедниками добра и так далее. А когда в человеке нет зла, нет добра, то буква начинает его убивать. Для него даже верные вещи превращаются в инструмент преследования своего ближнего. Вот инквизиция. Инквизиция часто была гораздо более права формально, чем те, кого она преследовала. Но фактически она действовала по исключительно жестокому подавлению из зла сердца. То есть истина, она как нож. Вот можно хлеб нарезать, а можно человека зарезать. И, собственно, все холодное оружие, оно и соответствует истинам. Вот когда оно в Священном Писании упоминается, вот все войны, которые там описываются, войны иудеев, например, с различного рода народами, это все были изобразительности и соответствия тех духовных войн, которые между добрым и злым происходят в душе у человека. А вот, кстати, например, когда было откровение, из которого явилась иудейская церковь. Ангелы, когда пришли к Моисею, они с ним говорили по соответствию. Вот эта вот земля ханаанская, она соответствовала божественному доброму. А населявшие люди соответствовали все эти нации, народы, разновидностям доброго. Когда они выродились, это символизировало, это как бы соответствовало, сначала вырождение произошло внутри человечества, а потом уже это повлияло так, что вот эти нации стали образом различных выродившихся зол, то есть добра, выродившегося в зла. И когда пришли ангелы к Моисею, они ему говорили духовным языком, что нужно в себе искоренять такие-то виды зла, чтобы обрести в себе землю Божью, которую эта земля ханаанская символизирована. А Моисей все это понял буквально, что вот надо собрать иудеев, пойти и вырезать всех там до последней собаки. Но понятно, что Господь через своих ангелов, тем более сам непосредственно, не мог направлять иудеев, чтобы они на кого-то шли и резали, убивали.
Подождите, стены Иерихонские были разрушены при божественном вмешательстве?
По соответствию, это была разновидность магии. Только в данном случае магия была попущена для того, чтобы через него писалось священное писание или божественное слово. Ведь не все, что Господь попускает, Он хочет. Хотя законы попущения – это тоже законы божественного проведения.
Подождите, другой пример вам приведу. Когда Саул стал царем, ему Самуил сказал, что вот Господь вспомнил про Амалеев, по-моему, нет, про Амалека. Угу. Какое зло он сделал когда? И вот пойти, все истребить, все абсолютно.
Что сделал, не
да, что сделал Саул? Вот, он истребил людей, но он оставил скот. И царя Агана оставил живым. И пришел Самуил и говорит, а что это ты сделал? Он говорит, ну вот я скот тут сохранил для Бога на жертвоприношение. А говорит, неужели послушание Богу это хуже, чем жертва? Господь требует послушания больше, нежели жертвы. Вот. И фактически с того момента он сказал, что царство твое отойдет от тебя и будет дано другому, который будет лучше тебя. Вот. То есть было прямое повеление Бога уничтожить все.
Ну вот смотрите.
Была интерпретация этого Саула. Вот. В итоге Саул оказался минусом.
Вот смотрите, может ли Бог повелевать кого-то резать, убивать, зажигать, грабить? Ведь Бог – это милосердие. Вот Иисус Христос, который явил милосердие Божие во плоти, его к кресту прибивают, а он говорит, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят.
В Римлянах записано, что как-то, иначе как Богу судить мир? Я вот не помню первую часть цитаты, но там говорится, что неужели Господь не может проявить, неужели Господь может проявлять только милость, но не может проявить гнев. Вот. Иначе как Богу судить мир?
Просто Бог свят, и грех для него вообще не то, что неприемлем, он не может в присутствии Бога быть, все сгорает. И у Бога гнев не на человека, а на грех в человеке. И так как Бог знает сердце человека и знает его ожесточенность конкретных людей, допустим, тех, о которых мы говорим, что Бог говорит уничтожить, то он знал, насколько развращенный тот народ в блудодеянии, в колдовстве, что там уже ничего нельзя было спасти. Только если оставить их, то они только будут развращать тех, кто вокруг еще более, которых еще, возможно, можно спасти.
Но
поэтому...
Смотрите, вот как человеческое рационально приписывает Богу такие свойства. Вот смотрите, почему Иисус Христос говорит, Бога не видел, вернее, Иоанн говорит, Бога не видел никто никогда, только Иисус Христос в недре Отчим Он явил. То есть фактически вот эта фраза отрицает, что Моисей разговаривал непосредственно с Богом. Хотя Ветхий Завет утверждает, что вот он говорил с Богом, говорит с Иеговой, говорящим ему из куста.
Но вопрос в том, что он разговаривал с Иисусом.
Не, но Бога не видел никто и никогда. Только Иисуса Христа не было. Вот он, Бог, вот он родился, жил. Иисус Христос исторически как Бога человек. Вот Иегова Христос и Иисус Христос. Иегова и Иисус Христос это одно и то же или нет? То есть Иисус Христос был до своего рождения в мире.
Сам об этом говорил, что прежде был. Не, ну помните, иудеи спрашивают, тебе нет еще 30 лет, и ты видел Авраама? Он говорит, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть.
Вот смотрите, в одном случае Иисус Христос говорит, я и Отец одно, в другом случае Он молится Отцу как кому-то отдельному от себя.
Да.
Вам не кажется, что тут некоторое противоречие?
Не кажется. Между ними, значит, вот такое взаимопонимание единства, что...
Не, ну или но, один
а,
человек.
А третьим стихом говорит, отец мой более меня.
Правильно, правильно. Вот смотрите, если по букве исследовать Писание, человек начинает тонуть в противоречиях. Вот в свое время атаку на Писание начал никто иной, как один католический прилад в Сорбоне, который взял первые четыре главы Библии и доказал, что там есть 200 с чем-то внутренних противоречий. Вот с чего началась атака на Священное Писание. Вот почему Павел говорит, что буква убивает. Вот почему сказано, что без просветления человек не может понять Писание. И без верной доктрины оно всегда для него будет книгой внутренних противоречий, которая даже не может служить как бы направляющей нитью в жизнь. Вот почему любая церковь — это прежде всего доктрина толкования Писания. И вот чем они отличаются всегда друг от друга. То есть...
Скажите, пожалуйста, Саша, ну, насколько я понимаю, у вас основополагающая такая тенденция — это рационально признать истину. Ну, на рациональной степени.
Нет.
Ну, то есть не на чём?
Не рационально.
Нет, наша основная тенденция — это бороться со злом жизни как грехом против Господа. Вот это основа нашей церкви. Хотя...
Это сублизные сосунки с Творцем. Ну, очищение властного характера.
Жизнь в Боге. Жизнь в заповеди. Вот с чего, что фактически, потому что теология, все это уже для более такого продвинутого в учении новой церкви. Основное учение новой церкви относится к истолкованию заповедей жизни. Вот если посмотреть как бы самый первый слой этого учения, он учит нас, как правильно понимать то, что Господь сказал. Например, вот в отношении супружества. То есть во всем христианстве сформировалось такое очень негативное отношение к супружеству фактически, основываясь на утверждении, так сказать, Господа, потом на истолкованиях Павла и так далее. А в нашей церкви говорится, что Господь, вот смотрите, если взять диалог Господа с апостолами, апостолы спрашивают, когда человеку позволительно разводиться со своей женой? Иисус Христос говорит, только в случае прелюбодеяния. Тогда они ему что отвечают? Ну, если так, то может тогда лучше не жениться. А он им говорит, только тот, кому дано от Бога, в этом и стоит. И дальше идет рассуждение об этих девицах. Да, скопцах. Но скопцами он в данном случае имеет в виду людей, которые оскопили свое сердце от злых похотей. То есть реальное значение этого, что в подлинном супружестве может устоять тот, кто оскопит свое сердце от похоти, кто не будет постоянно искать, а как же мне позволительно со своей женой развестись, предлог для этого. То есть, по сути, он сказал, что устоять в подлинном супружестве может лишь тот, кто оскопил свое сердце от похоти. И тут сразу становится понятным связь вот с этим его утверждением, что изначально сказал, что Господь сказал, что вот, что, помните, начинается с чего, что древний сказал, что вот у каждого мужа будет своя жена, и что они, так сказать, должны быть всегда вместе. Вот. И точно так же насчет всех остальных заповедей. То есть, если взять заповеди Евангелия, ведь на самом деле они приводят к очень странным результатам. Вот смотрите, многие ли христиане 100% исполняли заповеди Евангелия? Вот типа Франциска Ассизского такие люди. А большинство же людей, оно не живет 100% с буквальным смыслом Евангелия. А до этого 100%, 2% не живут.
Ну, тогда становится вопрос, вот если, допустим, взять двух тренеров, да, а какой тренер лучше? Тот, ученики которого, скажем так, ну, за ним, или большее число учеников которого занимает там первенство на соревнованиях и тому подобное. Тогда если взять, скажем так, вопрос, какой путь был бы лучше, да, там, это путь какой-либо конфессии в христианстве, да, или путь какой-либо конфессии там вне христианства, то есть путь ислама, путь вайшнавизма, там еще чего-то, то тогда следует, ну, признать, что тот, чье количество, ну, скажем так, адептов, как сказать, последователей ближе к Богу становится, то путь лучше и предпочтительнее следовать.
Но суть религии...
Это уже математический вопрос.
Суть христианства – это спасение. Спасение – это избавление от грехов. Фактически, что говорит Новый Завет? Если не будете следовать моим наставлениям через веру в меня, то погибнете во грехах ваших. Но попробуй следуй наставлениям Нового Завета на 100%. Тогда получается, что спасаются, в общем-то, единицы. Так вот, это откровение позволяет приблизить заповеди Нового Завета к жизни, не отрицая и не перетолковывая их суть. То есть оно дает нам реальный путь, как совместить современную жизнь со 100%, если уж не следованием, то хотя бы стремлением к следованию Евангелия. Вот за это, кстати, многие последователи этого учения его очень любят, что оно позволяет им остаться в рамках 10 заповедей, не насилуя свое понимание Писания. Вот возьмите тоже православную церковь. Ведь с точки зрения православной церкви праведен только монах. Миряне, они... так, условно оправданно. И только в том случае, если монахов поддерживают. У них браки, брак плохо, у них имущество, имущество плохо. Вот я знавал такого православного, который был, жалел всех богатых людей, что им невозможно спастись. Потому что проще верблюду пройти там в это в ушко и так далее. А смотрите, что говорит, например, это откровение. Он говорит, что вот в этой притче, когда Иисус Христос разговаривает с богатым об игольном ушке, он имеет в виду в первом значении иудеев, то есть, что им нужно раздать богатство своего понимания Писания, чтобы войти. Вот имеется в виду богатство духовное. И вообще всех людей, которые делают все духовное накопление богатства, то есть они богатятся сердцем своим, им нужно отказаться от этого богатства, чтобы понять слово. То есть у них есть свое понимание священного писания и религии, которое может и в большинстве случаев не соответствует его подлинному духу и смыслу. И что им нужно раздать эти богатства, то есть отказаться от них, чтобы Господь, то есть опустошить свою торбу, чтобы Господь мог наполнить их подлинным пониманием. Поэтому, дальше он переходит, материальное богатство не проклинают и не осуждают человека. А проклинает и осаждает то, как он их употребляет. Если человек употребляет богатство для того, чтобы делать общественную пользу, то есть создавать рабочие места, заботиться о людях, давать им возможность совершенствоваться и так далее, и он при этом верит в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Бога, и не полагает сердце своего богатства, то богатство служит ему благословению, и еще идут на общественную пользу, помогают устроить жизнь большинства людей и так далее. А вот если он свои богатства употребляет для того, чтобы прижимать других людей, накапливать еще больше богатства с жадности, получать только чувственное удовольствие, то богатство становится его проклятиями в будущей жизни, они губят все его духовное совершенство. Соответственно, в Новой Церкви совершенно исчезает эта концепция великонищенства, на которой очень сильно построенное православие, католицизм и в достаточной степени многие даже такие евангельские общины. И вот это же самое касается многих других заповедей жизни.
Саша, Дмитрий, я же трошки вернулся назад. Пам'ятаєте, ще раніше, перше це питання, що я задавав, от різні конфесії, вони можуть оправдати свою теорію з точки зору Біблії. І зараз, коли ми почали, коли з Максом, коли тут була дискусія, коли ми почали говорити, от Моїсей, він буквально зрозумів Господа, що треба очищати, з вашої точки зору, що Бог сказав йому очищати гріхи, а Моїсей почав рубати всі ті народи. І, скажімо, читаючи писання, я якби вашу точку зору не можу прийняти. Просто читаючи писання, беручи так багато деяких фактів.
Ленька, извини, но ти просто точку зору, тому що ти її не знаєш.
Так, я просто, скажімо, роздумав, Я просто хочу сказати то, що я думаю, критерієм, скажімо, Бог дав от, істинне, ну так вибрати, тому що писання можна перекрутити на всі, ну, на всі, скажімо, на всі види різних релігійних теорій. Я думаю, інструмент, який можна керуватися, це звичайно це, ну, Дух Святий, але Дух Святий дає інструмент людині, це називається логіка. Ну, може я помиляюся, це моя якби, точка, ну, це якби моє розуміння, що якщо є проста логіка і процес, ну, скажімо, проста здорова логіка, здоровий рисунок, читаючи писання, ми можемо все це зрозуміти. Я думаю, це є, ну, це є критерій.
Ну, я понял, що ви хотіли сказати. Да, да.
Читаючи писання, я не можу бути просто. Так, це може бути згідно з вашої точки зору.
Ну, можна я попытаюсь объяснить слова Сергія. А є таке выражение, не надо копать дуже, чем закопано. То есть, если есть смысл, который, ну, то есть надо искать глубинный смысл, который может быть сокрыт, если автор мог не вкладывать в него этого смысла. Мы закопали слишком глубоко и на основании чего-то вывели то, что автор ввиду не имел.
То есть, можливо, автор не мог на увазі сказати так, він, можливо, сказав просто, а ми ввиду нашого думали, а може він мав на увазі то-то-то, і розбили фактично з реальної мухи абстрактного слона.
Тобто, ну, Біблія ж не вся конкретно написана, правильно?
Ні, так.
От, смотрите. А вот ходит Иисус Христос, учит. И вот он говорит, что плоть моя есть питье, вернее, кровь моя есть питье, а плоть моя есть едение. Если не будете есть плоть моей и пить крови моей, вы не будете спасены. От него большинство сразу уходит. Ну, человек чушь несет. Тогда он спрашивает своих учеников, можете вы от меня отойдете? Они говорят, Господи, ну, типа, куда нам идти? Только в тебе мы видим слово живой жизни. Но они имеют в виду, что мы тоже не понимаем, в чем дело. Они же тоже не поняли, какая плоть, какой кровь, что он с ума сошел. Но они чувствуют, что там как бы слово живой жизни. Вот апостолы, они вообще не то, что не доки в Писании, они вообще их обвиняли, что вы там невежды в Писании, они вообще ничего не знают. Они идут за Господом, потому что в нем есть, они чувствуют как-то слово жизни вот в нем. Потом есть другие, вот тот Никодим. Никодим явно не из тех, которые пойдет по нюху. Он приходит, он начинает его допытывать тщательно. Тот говорит, что ты не понимаешь, да, я не понимаю. Там другие такие, вот знатоки закона, которые не готовы его обвинять, но которые, ну вот им кажется, что закон как-то вот они не готовы принять. Поэтому они даже не вступаются, когда его распинают. Вот точно так же за этим учением люди приходят в него совершенно с разных позиций. Вот были теологи, которые пришли к этому учению, потому что они увидели в нем решение извечных проблем, которые отравляли им жизнь. Например, там Троица, еще там такого рода. Были люди, которые пришли сюда, вот очень многие деятели искусства сюда приходят по нюху. Такие известные, например, Энре де Бальзак, он написал даже целый роман по следам чтения книг Сведенборга, Сарафита. Очень многие поэты, прозаики, Бодлер, вот известный французский, Блейк до известной степени. А в русской культуре, допустим, можно взять Александр Блок, Андрей Белый. Тоже вот они как бы эти книги читают, они их понимают частично, не частично, полностью, но они Блок, но он же вообще не разбирается ни в теологии, ни в что. Более того, вот таких вот пришедших по нюху теологию там вообще не интересует. Вот какая книга Сведенборга больше всего продавалась? Это книга о небе и об аде. Это вот, кстати, к вопросу, почему мы не занимаемся проповедью. В свое время я приложил очень большие усилия, чтобы в Киеве переиздали книгу о небе и об аде. Она в этом издании называлась «О небесах, о мире духов и об аде». Она вышла количеством, ну, я думаю, 350 тысяч. Плюс она еще 10 раз переиздавалась за эти годы. Она вышла, скажем так, в 92-м году. Потом было 3 или 4 переиздания по различным этим. И купить ее практически невозможно. Она не валяется на раскладках, ее не продают. А вот вышла книга «Истинная христианская религия». Это чисто теологический трактат. Ну, мы испытываем большие сложности с продажей этой книги, скажем так. А почему? Потому что теология большинства людей сейчас вообще не волнует. То есть 99% даже тех, кто посещает различные христианские общины, что им теологические проблемы? Они даже знают не собственное писание, а всякие побасенки вокруг писания. Вот пойдите там, вот туда же на Короленко попробуйте поговорить. Они вам расскажут о масонах, об антихристе, о том, что там Америка это воплощение антихриста и так далее. Они о писании вообще ничего не слышали. Они борются вот с антихристом воплоти в виде каких-то масонских организаций. А там патриархат Московской православной церкви. Там такие вот кадры попадаются. И да. И вот в этом... Начиналось это учение именно вот с чисто теологического трактата. Вот «Тайны небесные» — это жестко толкование на первые две книги «Бытие и Исход». И обычному человеку это читать очень сложно. Вот я, например, я пришел в это учение совершенно с другой позиции. То есть я пришел по книге Ани Биабаде, я занимался там эзотерикой и так далее. Для меня теология заинтересовала только тогда, когда я пришел в это учение. До этого она меня вообще не интересовала. И мне приходилось, да, очень много учиться, чтобы начать мыслить в этом направлении, теологически в смысле и так далее. Но, то есть она, понимаете, учение это 18 томов. 18 томов. На русский язык переведено фактически вряд ли и меньше четверти еще. И там есть книги на все вкусы. И люди подходили к ним совершенно разных. И сложно, вот, например, чтобы показать вам, почему именно вот я считаю, что толкование Сваденборга более истинно, чем все другие, это нужно очень долгий там диспут многочасовый, чтобы я обложился книгами, чтобы я приводил цитаты. То есть вот он как бы правильно заметил, что вы не можете это отрицать, потому что вы еще не знаете учения. У вас возникло первое отрицательное впечатление, потому что были тронуты некие стереотипы вашего понимания Писания. Но чтобы понять, почему учение говорит вопреки этим стереотипам, нужно посмотреть, как оно толкует эти места, как оно подтверждает свое толкование.
Я с вами извините, но просто можно назвать стереотипом, просто, скажем, любую базовую христианскую базу, которая нас объединяет. Скажем, можно назвать стереотипом, так же самое, я спілкувався дуже часто с мусульманами, и они так же самое кажут, это стереотип ваш, когда вы кажете, что Христос, что это Бог. Це нас об'єднує, вас і нас, і мене особисто. Що я вірю, що Христос є Бог і єдиний Спаситель, і ви віруєте. А мусульман скаже, що це стереотип. Він каже, що Біблія цьому противоречить. Розумієте? Можна назвати стереотипом любу базову нашу структуру. Тобто можна все назвати стереотипом. Але є, я чому сказав, що є логіка, проста логіка. І в тому священному писанні, яка, скажімо, викреслює фундамент. Ту же саму базу, яку ми просто не можемо отрицати. Ну, не можемо, як сказати, ні, тому що написано так, 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 так. І написано не один раз, а, скажімо, другий раз. В даному питанні ми можемо навести декілька фактів, щодо мови Моїсея, там деякі моменти, що Бог сам вже із ними воював, з язичниками, і казав конкретно знищувати їх, вибивати. Нам це неприємно, Бог милосердя, але чомусь не так говорили, це були певні наслідки і причини. Ну, нам це важко повірити.
Вот это сказали фразу, он так говорил, то есть Писание так говорило, и этому были определенные причины.
Да.
Вот помните, когда иудеи, они же были убеждены, что Мессия должен быть, так сказать, происходить от царя Давида, то есть по прямой линии. А Иисус потом доказывает, что нет. Вот ваше же Писание пишет, что я не должен быть непосредственным наследником Давида. И он сразу бьет по их стереотипам. Ну как? Ну вот все же Писание пишет, что вот он Давид. А вот в одном месте.
Я ему так сказал, что
А помните, вот когда он цитирует им царя Давида, который пишет, что посадите там рядом со мной, это вот.
Да. Я говорю про Бога, и он говорит, что Давид, сын Давид, чому я кажу, я сын Давида, да? И мы хотим доказать, что они верили в него как сын Давида, и мы хотим доказать свою божественность.
А он говорит, что мой сын Божий.
Ну да.
То есть не Давид мой, это Давид, вот, а
да.
Бог.
А вот колено Давида, Давидова. То есть він не проведеречий в тому, ну, що він не піде з коліна Давида, якби нащадок Давидового племені, а не хотів доказати свою божественність, як основу, що він був до того, як Давид.
Правильно. Ну, був ли він тоді з коліна Давидова?
Був.
По матері?
Во всяком случае, тогда, подождите, когда,
интересный
момент, когда к нему подбежал человек, юноша, по-моему, богатый, сказал, учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Он сказал, почему ты называешь меня благим, никто не благ, только один Бог.
Да.
То есть он как бы, ну...
То есть, смотрите, в одном месте...
Откинул это обращение к себе. Но когда его называли сыном Давида, а называли его неоднократно. Его называли слепые, помилуй нас, сын Давида. Ему кричали «Осанна сыну Давидову». И когда фарисеи к нему приступили, говорят, «А слышишь, что про тебя кричат?» «Прикажи им замолчать». И дети бегали в храме, он сказал, «Подождите, вы разве не читали в Писании, что если, ну, что из уст младенцев грудных детей ты устроил хвалу?» И он сказал, что если дети замолчат, то камни возьмут. Вот, то есть насчет того, чтобы называли его сыном Давидовым, он никогда не имел ничего против.
Нет, в одном месте не имел, в другом имел. В одном месте он говорит, я отец одно, в другом месте он обращается к нему как к другому и так далее. Вот, но смотрите.
Смотрите, простите, я вас перебью. У вас сейчас есть реально, ну, простите, я говорю, может быть, немножко грубо, но я говорю то, как оно есть. Без экивоков. У вас есть сейчас, вот мы сейчас поговорим, наше общение закончится, каждый разойдется по своим жизненным дорогам, и я не знаю, пересекутся ли они еще. Вот, но у вас сейчас есть, может быть, реально какая-то возможность нас заинтересовать, нас подтолкнуть к исследованию, может быть, вот этих вот трактатов Свиденборга, потому что, как вы видели, то есть мы еще ничего не знаем, но у нас уже есть внутреннее противоречие, потому что то, что говорите вы, оно не всегда соответствует тому, что мы себе вложили в сознание как правильное. Вот. И у вас сейчас есть реальный шанс на каком-то маленьком, но ярком и четком примере показать нам момент, где, допустим, учение Свиденборга разрешает какие-то логические противоречия, которые есть, ну, в данный момент. И тогда это будет интересно, это будет побудительным моментом к тому, чтобы исследовать дальше, что если он в чем-то оказался здесь прав, то, может быть, он прав в чем-то еще. И это вот, станет интересно.
Ну вот смотрите. Даже следуя вот этому, о том, что я начал говорить, что это мучит и мучило на протяжении 2000 всю плеяду христианских теологов, то есть природа Иисуса Христа. Отсюда же вышло вот это арианство, потом социнианство уже в поздние времена. То есть с одной стороны он говорит, что я Бог, я Отец одно, с другой стороны он говорит, что не что ты меня хвалишь, хвали Бога и так далее, вот как он привел этот пример. А вот берем это откровение через Свиденборга данное, потому что Свиденборг всегда говорил, это Господь через меня дал, и я к этому не имею никакого отношения. И там сказано, что Иисус Христос при рождении имел две природы. Первую природу от души свою он имел от отца, который его зачал. Вторую природу он имел от матери, которая его родила. И что человек от отца получает свою душу, а от матери получает все внешнее, то есть все телесное, которым он живет в мире. И вот эти вот две природы в Христе постоянно порождали состояние прославления и уничижения. Вот когда он находился в состоянии прославления, то есть более в духовной составляющей, он тогда говорил, я и отец одно. Я, так сказать, был раньше Давида и так далее. А когда он говорил в состоянии уничижения, как сын человеческий, он говорил, что славьте не меня, а Бога, молился отцу как отдельному от Бога и так далее. И вот вся его жизнь в мире, которая называется прославлением, была совлечением себя природы, взятой от отца, и обличением природы, взятой от матери, и обличением в природу, которая принадлежала ему от вечности от отца. Вот это и есть прославление. И когда вот на распятии, когда его распинали, он умер как человек. Это не было там спектаклем каким-то или так далее. Он умер, вот вся его человеческая природа по-человечески умерла. И этим было через муки совлечено. И тогда происходит то, о чем говорит Павел в своем послании. Вся полнота божества в нем воплощается телесно. То есть он как бы вот это его второе рождение. К воскресению это его фактически второе рождение. Он воскрес тем, кому Филипп уже мог, не Филипп, а Фома мог сказать, Господь мой и Бог мой. И он ему не возразил тогда. Да, я твой Господь и я твой Бог. Потому что отныне я облечен, во мне вся полнота божества воплотилась телесно. Вот в чем отличие отца от сына. Отец это душа, а сын это телесное воплощение этой души. И вот когда выстраивается вот эта цепочка логических истолкований, причем истолкование не просто Сенбургского, мне так сказали, я там видел, а он привлекает Евангелие, чтобы это показать, как, что, и Ветхий Завет в том числе. Загадка решается.
Простите, но я не вижу решения загадки, потому что даже если вы говорите о том, что вот это было в течение его земной жизни, а после воскресения он стал тем, кем он является, то даже потом уже Павел пишет о том, что как бы все подчинится сыну, а сын подчинится отцу.
Но душа подчиняется телу, правильно?
Разве?
Вернее, тело подчиняется душе, извиняюсь, тело подчиняется душе. То есть все начала лежат в душе, а все следствия происходят в теле. Не тело двигает душой, а душа, вернее, тело идет туда, куда его посылает душа.
Это спорный момент. У некоторых
это никогда не бывает так. Материальное не может двигать духовное, потому что оно мертво в себе.
А духовное не может иметь страсти.
Почему? Демоны духовные, они сплошные страсти. Духовное оно тоже разное может быть, разного качества. То есть, когда человек кажется, что он весь погряз материальным, это не потому, что материя сама в себя вцепилась, а потому что к нему пришло то духовное, которое очень хочет, как свинья, там, плескаться в материале. Но я опять же говорю, вот, когда мы окончим нашу беседу, я вам подарю каждому по одной книжке. Эта книжка была написана священником, теологом, богословом Новой Церкви Теодором Питкером в Соединенных Штатах. Один человек в Москве ее перевел, и вот во Львове мы ее издали. И я считаю, что эта книга исключительно интересна тем, что, во-первых, она очень просто написана, а во-вторых, она поднимает вот все эти сложные такие богословские темы на очень простом уровне. И у нас тут вот есть книга «Истинная христианская религия». Ну, это я им сейчас покажу. Кстати.